Эхо Москвы.
И в гостях у нас базитолог Андрей Орлов. Как я уже сказал, речь у нас пойдет о системе интернет, но не только. И начнем мы, так сказать, нашу беседу с того, что, Андрей, я знаю, что при Институте базитологии вот буквально в прошлом месяце открыт новый филиал, который как бы носит какое-то название, ну, я сейчас не могу его целиком привести, но типа того, что как бы влияние, в общем-то, средств массовой информации и компьютеризации, и также технического прогресса на, так сказать, приближение апокалипсиса. Насколько вот то, что я сказал, соответствует истине, и вот если можно поподробнее об этом институте.
Наш институт – это, в общем-то, как бы новая, новая ипостась нашего института базитологии, то есть институт всеведения, так называемый, и как таковой даже появился предмет для изучения всеведения. Все это связано, скорее всего, с грядущими апокалиптическими явлениями, которые так или иначе вот фигурируют в нашей жизни, то есть там библейские или же там какие-то надуманные другие. Короче, все виды, значит, конца света, они как бы нами теперь рассматривались в последнее время активно очень. И в результате вот выработался целый предмет для изучения, то есть вот причины и, так сказать, характер вот так называемого конца света или же вот конец сущности, которые грядут. То есть изучение вот этого состояния ожидания, что ли, конца света и напряженности, связанной с этим.
А вот тут сразу напрашивается такой же вопрос. Вот ты сказал, как бы ожидание вот наступления этого как бы момента. Да. Но хотелось бы вот узнать, а не будет ли в этом новом институте какого-то, может быть, отдельного какой-то кафедры по, так сказать, изучению и, так сказать, применению средств, которые способны как-то хотя бы оттянуть конец. Ну, я имею в виду конец, конца света, ничего другого тут нет. Или, тут уж не говоря о том, чтобы вообще его каким-то образом предотвратить. Потому что, конечно, очень интересно заниматься исследованием явлений, которые рождаются, так сказать, в момент ожидания вот апокалипсиса, но как бы я знаю, что вот организовать какой-то институт, для этого нужны, в общем-то, крупные финансовые средства, если они как бы поступили, то наверняка можно вот как бы отдельную кафедру сделать по предотвращению и оттягиванию. Ну, я бы ее так назвал. КПО. Кафедра предотвращения и оттягивания.
Ну, на самом деле, как бы тебе сказать, последовательно, если отвечать, то насчет средств. То есть общепринято такое понятие об любом исследовании, оно связывается, как правило, с экономическими затратами и так далее. В основном это мнение распространяется на современную науку, ну и науку собственно, то есть науку, научные знания с тех пор, как они стали, в общем-то, выделяться в отдельную, так сказать, отрасль, сразу потребовалось, собственно, финансирование вот этих мыслителей или деятелей вот интеллектуального труда. То есть в свое время разделились так группы людей на тех, кто, так сказать, работает безумно, кто умом и кто, в общем-то, вот, распределяет средства между этими группами. На самом деле, так сказать, вот бескорыстное изучение или еще что-нибудь, оно не требует создания каких-то, ну, я не знаю, каких-то субстанций, которые бы требовали какого-то сложного материального воплощения, такие как институты там, или тому подобные вещи. То есть на каком-то примитивном уровне, например, финансировать какие-то физические исследования, это, в общем-то, необходимо. Но, например, эта наука сама по себе, изучение материальных вещей, она, соответственно, и требует материальных затрат. А изучение философии, оно, в общем-то, ограничивается, так сказать, с человеческим разумом, и никакие формальности, в общем-то, в истинном стремлении к изучению там, каких-то предметов не требуется. То есть, наоборот, какое-либо финансирование извне, да и вообще вопрос финансирования ставит всегда под сомнение искренность этого знания.
Да, да, да. Это, кстати,
вот. И продажность, как следствие, в общем-то...
Поскольку результат может корректироваться тем, кто финансирует этот проект.
Да, разумеется.
Слушай, а вот здесь другой вопрос сразу напрашивается. Все наши радиослушатели сразу наверняка воскликнули в свои 5-5 голосов. Дескать, ага, вот тут-то мы и поняли, в чем зарыто животное, то есть собака. Результаты этих исследований, они ведь, по идее, никогда не могут быть опубликованы в Центре предотвращения паники среди населения, потому что как бы эти результаты, они будут нести в себе какие-то, скажем так, факты чисто статистики, но эта статистика, она будет показывать динамику, так сказать, роста вот этого градуса наклонного,
ты говоришь,
под который
как
катится.
Как будто ты очень уже ну, как-то погружен в наши вопросы и проблемы. На самом деле ты не совсем, в общем-то, еще в курсе, то есть ты так, в общем-то, в общих чертах знаешь, конечно, нашу деятельность. Но я тебе хочу сказать, что на самом деле здесь очень серьезный такой момент насчет предотвращения и, так сказать, вот информационной поддержки желающих, вот, которые хотят, в общем-то, каким-то образом получить информацию и как-то ее использовать. То есть, например, там, избежать, там, например, конца света или еще что-нибудь подобное. На самом деле здесь вопрос заключается в том, что как качество информации и направленность ее, она связана с индивидуальностью как таковой. То есть, на самом деле, эти исследования доступны будут всем. Как бы, но вопрос заключается в том, что избежать каких-то сложных, например, фатальных явлений может всякий, но чисто, так сказать, на уровне понимания. То есть он получит достаточно информации, которая предупредит его о том, что может произойти с человеком или с человечеством в общем, а остальное, как говорится, его, в его руках находится вся его дальнейшая, как бы, вот, пути его. То есть, как, например, это не похоже, например, на то, что если там предупредить кого-то о какой-то катастрофе, то человек как бы может ее избежать. Причем катастрофы и жертвы катастрофы, как правило, явления непредсказуемые, и вот эта вот непредсказуемость, она есть часть нашего вот особенности развития ментальной. То есть, вот, собственно, к чему пришло человечество, это, то есть, к развитию логического мышления, в общем-то, вот эта ступень развития, она как раз создала некоторые стереотипы у человечества в общем, которые, в общем-то, создают именно фатальность некоторых явлений, которые не свойственны, например, животному миру. То есть человек, в отличие от животного, не может избежать некоторых стихийных бедствий, то есть, например, землетрясений и наводнений.
Нет,
тому подобное.
Животное как бы тоже может, но другое дело, что оно...
Что может? Нет, оно человек не может, имея в арсенале своем бесконечное множество научных всяких институтов и тому подобных вещей, которые как бы возвышают его над животным миром, над курицей той же самой. Но он не в состоянии действительно прогнозировать или предсказать вещи, которые для животного мира понятны как вообще.
Само собой.
Да, как само собой разумеется. То
слушай,
есть,
а вот не если это...
блуждание, рукоблудие, то все вот это вот, ну, достижение. достижения, они имеют, так сказать, вот оборотные стороны, очень даже значительные, которые больше влияют ущербным образом на человечество. То есть, на самом деле, разработка и приумножение каких-то материальных, например, материальных каких-то, ну, вообще, достояний или еще чего-нибудь, оно, так сказать, имеет очень серьезную проблему в, опять же, ну, элементарно возьмем в утилизации, то есть проблема, например, увеличения чего-нибудь никогда не предусматривает проблему утилизации. То есть вот даже элементарные такие вещи, они как бы... Ну, то есть человек покупается буквально на человечество, так скажем, регулируемой политикой. То есть, в общем-то, на самом деле человечество, поведение его манипулируется буквально там, так сказать, кучкой какой-то оголтелых политиков. Ну, как если брать по-крупному, да, то есть нам создают моду, вообще как-то идеологию какую-то формируют, то есть свобода здесь, конечно, зависит в большей мере от общественного состояния, сознания, а оно формируется, как правило, именно политической верхушкой. То есть вот здесь получается какой-то странный, в общем-то, парадокс, что у человечества, как, так сказать, как масса, как масса сознательных индивидуальностей находится на самом деле во власти группы. То есть вот это какое-то сознательное, что ли, участие может
быть,
в этом.
Может быть, ты знаешь, это связано с тем, так сказать, с утратой вжака. Как бы ведь все равно человек — это животное стадное. Ну,
почему
изначально
утраты? Она...
А утраты именно индивидуального вжака. То есть, скажем, если мы все пойдем за Гитлером, к примеру, то это очень примитивный, так сказать, примитивный инстинкт. Это один вождь, это то же самое идолопоклонничество. А как бы ведь все любят выражать свое мнение, быть яркой индивидуальностью. И тем самым они уходят от поклонения не единому какому-то человеку, а подчиняться группе каких-то людей во всем, это как бы проще и оправдывает себя.
Ну, ты здесь как детализируешь, можно сказать. То есть вот в животном мире вообще вот эта форма вожак и стая, она почему-то считается нормальной, хотя там на уровне инфузории подобных явлений не бывает. Но и в животном мире существует без какой-то иерархическое существование, существует свободное животные, такие как орел, лев там и тому подобное.
Нет, ну, кстати, у орла тоже бывают вожаки. Нет, вот недавно совершенно состоялся просмотр.
Ну, хорошо, давай тогда это мы потом отдельно рассмотрим.
Послушай, я вот какую хотел сейчас затронуть немножко тему действительно серьезную, эту тему, так сказать, роста какого-то производства чего-то и полное отсутствие заботы об утилизации.
Да.
Вот давай прикинем, поскольку человек все равно, ну, все равно это животное, тут как бы животное есть. Это...
Нет, у него животное начало как раз деградировало очень сильно. Вот
вот. То есть я как раз хотел к этому подвести. Вот смотри, даже птица та же самая, она как постоянно чистит свое гнездо и не гадит в него, чтобы там была какая-то зона более-менее чистая. А человек, получается, несмотря на технический свой прогресс, еще что-то, он утратил это свойство. Ведь свойство, так сказать, утилизации, это на самом деле сродни, так сказать, вот инстинкту самосохранения, как ни странно.
Конечно.
А почему он утрачен, в ходе чего? Вот ваш институт не проводил ли такие разработки?
Ну, это же, собственно, вопрос, ответ сам напрашивается. То есть уход от животного начала, то есть вот человек, как бы он не гордился собственной человечностью, на самом деле утеряв, так сказать, корни, связанные с животным началом, не развивая их, так сказать, в каком-то приемлемом русле, ну, окончательно, в общем-то, погряз в логике и антилогике. То есть он на самом деле находится... Это все равно, что, так сказать, дать орудие труда какой-нибудь идиоту какому-нибудь. То есть это на самом деле получается, что... Когда мы ну, элементарные вещи непонятны в этом случае. То есть, производя что-то в большом количестве, в любом количестве, человек должен представлять себе хотя бы приблизительно, где он это расположит, и приблизительно, так сказать, то есть творец должен быть полноценным творцом, то есть творец, он должен быть созидателем от начала и до конца.
Ну, для примера можно, я тут, вот, может, да, быть, несколько, конечно, неудачный, но очень яркий, к примеру, например, если кто-то едет в вагоне метро, его вдруг потянуло в блёв, то есть только самый идиот или самый уже, которому плохо, он там прямо в вагоне и наблюет. Все же бегут куда-то, ищут какое-то рациональное местечко для, так сказать, отходов своего желудка. Uh-huh. Вот. А уже при каком-то научном акте, когда ты создаешь, например, я не знаю, там какую-то там атомную бомбу, к примеру, то, естественно, если уж ты думаешь о последствиях своего блёва, то нужно думать и тем более о последствиях того, что ты изобретаешь, правильно?
Ну, разумеется. Мы даже... Вот если взять... Здесь мы взяли какие-то крайности, которые, в общем-то, объяснить просто так невозможно. Возьмем хотя бы там производство какой-нибудь элементарной вещи, которая является повседневной, которая должна утилизироваться. Возьмем пример вот хотя бы наш любую человеческую среду обитания. Она вся обеспечена всеми нашими промышленными продуктами, там легкой промышленности, начиная от тяжелой и заканчивая легкой, вообще всем чем угодно. Вот, значит, эта квартира как бы проекция, микромир, так сказать, нашего человечества с его производством и утилизацией. И скажи, вот, пожалуйста, сколько у нас в этой квартире, в нашей среде обитания предметов, которые рассчитаны на утилизацию, на рациональную утилизацию. Например, селяне, которые ближе к животным началу, они отходы все используют рационально. У человека, который урбанизирован, мусорное ведро, которое он, в общем-то, выбрасывает в мусор провод, все, он даже не думает, что дальше происходит. На самом деле, если его лишить этого мусоропровода, оставить, так сказать, вот, просто ему место, он это место загадит и превратит свое жилье в нежилое уже буквально там через какое-то время. То есть жить там невозможно. На самом деле человек производит, то есть он потребляет извне.
Послушай, но ведь проводились же такие эксперименты, вот, и они даже были засняты на пленку, мы неоднократно о них как бы рассказывали скользко, но, может, сейчас стоит поплотнее этим заняться, когда целиком происходила заварка унитаза, вот, и как бы давалось на семью определенное количество живности, там, куры, козы, какие-то семена, одна комната, говорилось, вот там это под микрополе ваше, вот это как бы ваша планета, живите здесь и сами утилизируйте. Значит, сперва они своими там фекалиями удобряли это поле, угу. Вот, затем постепенно получилось так, но им оставили какие-то средства связи с внешним миром. Потом постепенно папа занялся как бы выходом в интернет, угу. Вот, вместо того, чтобы заниматься проблемами утилизации отходов своего микромира. Вот, и как бы конечные кадры показывают уже в общем, совершенно непроглядную картинку, то есть где-то приблизительно это произошло то же самое, что с опарышами, то есть это даже не птица, то есть опущение этих людей произошло даже не до уровня птицы, пернатых или рыб, а до каких-то примитивных форм, которые, в общем-то, иной среды, кроме как вот смесь даже собственных фекалий и каких-то чужих, там, своих коз, животных, уже и не представляют.
Так что произошло-то, я не понял.
Они как бы целиком и полностью слились с козами, огородом и фекалиями. Ну, это стал один человек.
Да, но это похоже на какой-то вымысел.
Нет, есть видеосъемки, эксперимент.
Да, но...
Не, ну понятно, что это я сказал в переносном смысле, да. Не один, а как бы там сложно разобрать, кто из них поле, кто коза, кто папа. Но папа один остался с интернетом, но его в конце концов, в общем-то, загасили они. И, ну, как...
Ну, проблема-то, в общем-то, она остается. То есть, на самом деле, они могут проявить себя в иной форме. То есть, пока об этом речи не идет. То есть, вот, например, любое производство, оно пока что, ну, очень-очень косвенно касается, так сказать, процесса утилизации. То есть, на самом деле, человек заинтересованный, так, поскольку человек взял на себя... смелость, так сказать, роль творца богоподобного, он, в общем-то, должен как-то продумать этот вопрос. То есть, например, создавая что-то, нужно думать о последствиях своего творчества. То есть, например, пока... То есть, производство наносит вред. Такой тезис. До тех пор, пока, в общем-то, не будет сбалансирована вот эта вот идея утилизации того...
С идеей создания.
Да.
Послушай, ну тут интересно вот привести статистику. Вот мы проводили статистические исследования, по которым выяснилось, что всего 8% всех, так сказать, материальных ресурсов планеты задействованы на утилизацию, так сказать, вот... результатов человеческой жизнедеятельности, тогда как более 80% расходуются на как бы прогресс да. науки и прочего, а всего 20%
мне кажется,
беременных.
На самом деле это ложная информация.
Возможно, есть, но...
Вот возьмем модель.
Фото?
Нет. Квартиру.
Квартиру, да.
Как
да.
модель да. человечества с его производством. И... вот это мусорное ведро каким процентом по отношению
к объему
всему, да, является? Это вообще какая-то...
Ну, может быть, там общем... сотый процент.
Да.
Не сотый, конечно, но где-то там десятый процент.
Да. Причем это посредник. На самом деле, если...
Нет, но здесь, все... здесь, понимаешь, в эти 8% входят как бы затраты. То есть ведь кто-то выносит это ведро, то есть сюда это плюс добавляют. Так?
Да.
То есть кто-то там это ведро моет потом. То есть все вот эти средства, они у них получились 8%. Ну, накинули, естественно, чтобы да. отмазаться, отмыть деньги. Это все тоже вполне понятно. Но где-то, я думаю, в принципе, там процента 3 реально, вот это, наверное, реальные цифры все-таки. От 100, естественно.
Ну, в общем, да. И пока, вот я считаю, что неразумно, в общем-то, продолжать любое производство до тех пор, пока не будет сбалансирован вот этот вот, процесс утилизации.
Поэтому, послушай, да, да. да. Тут есть еще один момент. Утилизация, как бы, вот мы, я недаром привел эти проценты, да,
угу.
вот, они... эти проценты учитывают только утилизацию промышленной, пищевой промышленности. Вот. Но согласись, что существует еще, так сказать, продукция иного рода. Это продукция информационная, которая тоже как бы, как ни странно, должна подвергаться какой-то утилизации. Интеллектуальная продукция, то есть какие-то идеи. Вот если сейчас посмотреть, какое количество населения земного шара, какой, опять же, процент задействован, так сказать, на примитивной достаточно и непрестижной утилизации продуктов человеческой деятельности, а какой занимается, так сказать, созданием чего-то, мы увидим такой процент, что это официальная статистика всего... 0,7% населения земного шара задействовано в утилизации промышленных и продовольственных отходов. Где-то около 40% населения
земного... Как 0,7? Это
0,7. Ну что? Вот такая статистика.
Нет,
населения. 40% задействованы в, так сказать, физическом труде по росту, по прогрессу производства. Около 20, тут, ну, с лишним процентов, это, так сказать, сотрудники умственного труда, работники. А остальные, понимаешь, оставшиеся 40%, они делятся на безработных пенсионеров и, как ни странно, на журналистов и на людей, работающих, так скажем, в информационном бизнесе, за которыми тоже нужно производить какую-то утилизацию.
Вот по поводу информации. На самом деле, сейчас как-то это рассматривается вопрос с точки зрения полезности. То есть, так или иначе, значит, это вопрос... всегда, в общем-то, сбалансирован в пользу полезности. То есть вообще не рассматривается, так сказать, источник, вот как бы сказать, разрушительный, деструктивный. То есть вот период...
сторона вот эта, деструктивная сторона, деструктивная. Потому что ведь информация, это, как ни странно, тоже материальная вещь. То есть
да.
это то же самое, что антибиотики практически. И какая-то, скажем, какая-то информационная, скажем, серьезная компания, она может навредить гораздо больше, и в том числе, кстати, экологии, нежели там, если мы сейчас подойдем вот с тобой и подожжем шинный завод.
Угу. Ну, на самом деле здесь информационное воздействие всегда рассматривается как-то, в общем-то, в ограниченной форме. А если взять, возьмем любую проблему, какой, например, там моральное разложение, да? То есть, например, моральное разложение, оно связано, в общем-то, не с идеей духовного падения, а именно как бы с манипуляцией информационной.
То есть над индивидуумом произвели манипуляцию некоторые информационные структуры, как ни странно.
Да.
Причем в совокупности. Это может быть даже не направлено специально, что вот, дескать, давайте мы вам разложим, а просто, опять же, продукт неразумного ведения информационной работы.
Да. Возьмем такие пороки, как, например, гермафродизм, к которому мы сейчас постепенно все приходим, да?
Причем то это визуально. Вот сейчас многие, например, извини, что я перебиваю.
Визуально. Нет, это же органически уже.
Нет, органически. Я имею в виду, что многие наши радиослушатели сейчас типа скажут, ну вот, дескать, здрасте, посрамши, приехали. К чему вообще мы заговорили об этом явлении? А на самом деле я просто хочу навести на, так сказать, визуальный ряд, пожалуйста, включите телевизор, там высокие моды и все вот это прочее, посмотрите, определите, пожалуйста, вот по лицам.
Ну, которая камера выходит, мужик
или бабуца. Правильно? Это очень сложно это сделать.
Ну, на самом деле, здесь я не думаю, что среди слушателей, людей вообще нормальных, есть те, которым нужно доказывать, что сейчас, в общем-то, происходит усреднение полов. То есть это очевидно. То есть с начала века, по крайней мере, вот настоящего века 20-го, это очевидно просто происходит. Усреднение, если рассматривать это в прогрессе, то можно себе предположить, что какой-то кризис в конце концов ожидается, или буквально, так сказать, усреднение пола и его рождение как таковое.
Послушай, а ведь есть такое как бы философское, знаешь, понятие, что, дескать, все идет по там якобы какой-то спирали.
Да,
вот спирали. Ведь ты, я знаю, еще, так сказать, имеешь историческое образование, как бы серьезное достаточно. Вот если проследить туда-назад, там, в прошлые какие-то века, то ведь наверняка было уже такое явление, вот, так сказать, гермафродитизма общества. Я не знаю, а может, там, при короле Людовике каком-нибудь, или при Генрихе, ну, как это у них принято у историков, вернее, у вас, у историков. Вот, как бы ты бы не мог провести аналогию с какими-то вот древними делами, ведь мы можем через них проследить, то есть следующий этап вот этой после гермафродизации древности, он как бы и есть микромодель того, что, может быть, ждет в ближайшее будущее вот современных.
На самом деле, я хочу сказать, что подобных явлений, существующих ныне, не было. То есть существовал гермафродизм в качестве моды, в качестве какого-то явления искусства или культуры, или же ну, какой-то ситуационный, абсолютно не связанный с какой-то эволюцией. Потому что сейчас гермафродизм приобретает эволюционную форму. Это намного серьезнее, чем, как, скажем, там, например, какое-нибудь культурное явление, там, какой-нибудь амазонки, например, остров, там, который, в общем-то, или, там, например, какая-нибудь педерастия в Риме, там, в древнем, там, и тому подобное. То есть это совершенно какие-то культурные, какие-то небольшие слои, которые, в общем-то, не принадлежат к эволюции. То есть это микромодель, конечно. Ну, то есть Рим, там, например, если взять микромодель, она имела свой восход и закат. Как раз на закате, может быть, и имел развитие, вот, например, гомосексуализм и там лесбиянство. Но на самом деле это очень микроскопическая модель. То есть если брать, конечно, какие-то тенденции, которые могли существовать в качестве, так сказать, вот предтечи или признаков, которые давали человечеству понять, что их ожидает в будущем, то, конечно, это были знаки. А, так сказать, эволюционного такого момента не было подобного теперь.
Бы баловство одно было.
Да, баловство.
Послушай, вот опять же я, так сказать, к статистике обращаюсь. Статистика гласит, что 80% значит, того, что сейчас происходит, тотальная гермафродизация общества и слияние полов, ложатся на чисто экологические причины загрязнения воздуха. А вот 20%, так сказать, ученые спорят, из-за чего это происходит. То есть, но как бы есть еще и ряд других причин. Я знаю, что у вашего института имеется свое мнение на, вот об этих причинах, не связанных с экологии. Понятное дело, что организм защищается, там, как бы невыгодно носить там между ног какой-то кусок мяса, и также невыгодно терять кровь во время месячных, поэтому природа старается это компенсировать, чтобы каким-то образом у человека оставалось у организма больше ресурсов на защиту от все более загрязненной окружающей среды. Но 20% вот эти остаются загадкой для многих.
Да, я могу это проинтерпретировать. Дело в том, что, например, как проблема экологии, на самом деле это надуманное, в общем-то, явление. И...
То есть под эти 80% списали еще много чего.
Да, на самом деле экология это, например, аналогично фашизму или каким-то национальным тенденциям там существующим в своей эпохе. То есть экология это та же самая какая-то политическая авантюра. То есть это политическая авантюра, так скажем, под этим лозунгом много чего осуществляется. На самом деле это к человечеству, к его оздоровлению, к развитию его самосознания индивидуального не имеет никакого отношения, а наоборот, как бы уводит. То есть я хочу сказать следующее. Информация. Информация вот является причиной, так сказать, распределения и качества информации. Оно является причиной вообще беды человечества в общем. Известно, значит, победа Логоса над Зевсом. Означает это следующее, что, в принципе, стремление к сознательному существованию, вернее, не сознательному, а ментальному существованию, интеллектуализация, она на самом деле уводит в такие дебри, что человек теряет постепенно смысл некоторых явлений и смысл вообще существования. Таким образом, он приобретает, там, например, логическую информацию о там, например, тех или иных явлениях и как бы отрабатывает, то есть, понятие о мире. Например, он, имея экскурсию, так сказать, вот какую-нибудь эрзац-экскурсию, там, например, по телевизору, он компенсирует стремление познать это органически, то есть познать это душой. То есть,
послушай, извини, а вот здесь встает вопрос, что ведь, скажем, вот эта информация, которую он видит по телевизору, и которую там воспринимает чисто, как получается, через перископ другого какого-то персонажа. Вот насколько здесь опасна и негативна роль вот этого человека, который эту информацию выдает. С одной стороны, вроде бы чисто, опять же, экологически роль его благая, познакомить там с неведомыми странами, ну, к примеру, да, тех, кто не имеет возможности туда съездить самостоятельно и лично убедиться в их красоте. Но, с другой стороны, как бы, в любом случае он фильтрует эту информацию, хочет он этого или не хочет, через, как бы, свои собственные мозжечки, почки там и прочие катышки. Вот. Насколько его роль негативна в этом или насколько она позитивна с твоей точки зрения?
Ну, здесь я отвечу так, что на самом деле оценивать, например, этого субъекта вообще не имеет смысла, потому что, оценивая, мы таким образом опять вернемся к тому, что мы сам принцип, смысл вот этого явления оставим в покое, и он уйдет от нас, как всегда там. То есть мы опять набросимся на какую-то жертву временную, найдем причину, придумаем какую-нибудь опять катастрофу, связанную с телевидением, видением или с человеком, который нам презентует это шоу. На самом деле, суть этого явления заключается в том, что это один из типов того, что уводит человека, так сказать, от органического восприятия, от гармоничного восприятия мира. То есть развивает логическую компоненту, оставляя, так сказать, недоразвитой душевную, то есть однобокое вот это логическое развитие, оно придает человеку как раз вот эти формы, то есть вот это, например, усреднение пола, оно, в общем-то, есть причина избытка вот этой логики, информации, интеллектуализации и всего подобного. То есть, на самом деле, декларируемые какие-то явления, они, в общем-то, человека побуждают жить материально по каким-то новым законам. То есть, например, приобретаются какие-то видимые свободы, видимый прогресс. На самом деле человеческий, в общем-то, хабитус изменяется. И поскольку знания, понимаешь, они доступны всем, независимо от пола, там, социального положения и так далее. Поэтому их воздействие на человечество в общем наиболее сильные, то есть сильнее, чем религии или еще что-нибудь, потому что это направленная вещь. А, например, информация, информационное поле, оно неконтролируемое, то есть на информацию воспользоваться может кто угодно.
Ну тут подожди, тут, кстати, я вот предлагаю сразу непосредственно уже, поскольку у нас сегодняшняя программа подходит под лозунгом «Интернет как главная составляющая апокалипсиса», перейти к этому явлению, потому что все-таки информацию телевизионную можно каким-то образом ограничить. Информацию, например, там даже обычного компьютера, какие-то дискетки, может мама прийти, там, я не знаю, выкинуть это все дискетки, повыкидывать у него, предположим. Вот, совсем другое дело интернет. Это совершенно независимое, как бы ни от каких там, даже на сегодняшний день, даже от силовых, насколько я знаю, структур, независящая совершенно информационная линия. То есть пока работает хоть один телефон, через этот канал может проходить какая-то информация. Вот, поэтому давай уже как бы на примере вот этого явления интернет говорить, то есть, который дает доступ действительно к любой практически информации, начиная от медицинской и кончая о том, где вот можно катышков накидать и накатать.
Да, интернет, вот, собственно, это примитивная модель вот этого апокалипсиса, который связан, в общем-то, с развитием, с гиперразвитием, то есть с доминирующим, так сказать, выявленным таким вот основным компонентом логики. То есть это доступ к систематизированному полю знания. То есть на самом деле информация там накапливается, в общем-то, с неизмеримой скоростью. И, в общем-то, это является первым шагом к катастрофе. То есть, например, то информационное поле, которое, в общем-то, как бы существовало более-менее спонтанно, идя на поводу, там, так сказать, у каких-то технических особенностей, например, мод там или еще что-нибудь, они создавали, создание определенных информационных направлений, там, например, кино появилось там и так далее, все это, там, например, печатная продукция, потом листовки, вообще какие-то новые изобразительные формы. И в конце концов, значит, все это как-то находилось в слабых потоках. Общее же информационное поле, оно постоянно наращивается. Причем вот, как, например, исследования, макро- и микроисследования мира, они как бы создают ложное представление, вернее, не ложное, а ненормальное представление. То есть, например, изучение микромира или макромира, которые в результате, например, в результате которого могут появляться продукты, так, например, как ядерное оружие и тому подобное, оно на самом деле не контролируется человеком, оно контролируется, в общем-то, либо группой людей, либо, которые, в свою очередь, опять же, контролируются политикой. То есть, в результате получаем, что свободное информационное поле и пока что независимое там человеческое содружество, которое, в общем-то, держится там, в общем-то, на каких-то условностях. Дело в том, что это информационное поле наращивается с бешеным темпом, и интернет является, так сказать, первым шагом к систематизации этого, в общем, безграничного информационного поля.
Послушай, есть... извини опять, что я перевелаю, но давай вот, может быть, немножко... Опять же, вот на примере интернета покажем, постараемся показать, какое воздействие это оказывает, скажем, на неустоявшуюся психику пупсика, который вот научился нажимать кнопки, способен воспринимать как губка информацию. Вот. И, к примеру, он сидит постоянно дома, у него нет потребности даже выходить на улицу, чтобы получать информацию там, потому что в его интернетовской этой примочке, в его сети сконцентрировано все, что, как ему кажется, ему нужно. И где-то это правда. Предположим, ему там по интернету придет полный описание, ну, к примеру, пера птицы.
Uh-huh.
Вот, то есть, вплоть, ну, все, структура, все это такое самое, но, однако, ведь это будет все равно неполное описание, потому что по этой сети невозможно передать, к примеру, запах паленого пера. Ну, вот если птицу, например, жарить.
А да, представляешь, когда это будет возможно?
Да, это будет вообще... А, знаешь, а может быть, это будет и к лучшему, потому что здесь пока у грудничка у него есть какие-то способности все равно и возможности, и он сам в своем мозгу, в своем воображении дорисовывает, например, запах этого пера, а это приведет...
Подожди, да. Значит, давай пойдем по следующему пути.
Давай.
Мы получим запах и вообще образ почти реальный. Того же самого пера.
А откуда будет выходить запах этот?
Ну,
из какого-то технического устройства?
Да, все это технологически, то есть синтезировать это элементарно, можно. Это все решается. И, значит, что мы будем иметь? Мы будем иметь полную модель, так скажем, вплоть до осязания этого пера. Нужно ли нам будет органическое перо?
Нет, конечно.
Вот. То есть, когда встанет вопрос, нужны ли нам птицы или перья, мы все скажем, зачем они нужны, когда они у нас существуют в информационном нашем, в информационной базе. И также можно, так сказать, обойтись совсем чем угодно, вплоть до еды и подобных вещей. То есть, наркотики способны заменять человеку еду и систему питания. Хотя это синтезированный продукт, непонятно, каким образом он превращен, там, так сказать, в доступную вещь. Также, почему не может являться информацией, так сказать, источником вообще питания и какого-то заменителя эрзаца. Только
вполне
на
может,
этом
конечно,
же не
вполне.
Можно нельзя существовать. То есть это может заменить какой-то период времени, может прожить человек, ну, так сказать, результат какой. Всякая синтетика, которая вводится и замещается в организме натуральный продукт, то есть, например, наркотик, он производит на свет... так сказать, уродов, то есть вот этих вот сублимационных уродов, так сказать, вот плодит, так сказать, вот продукт, плод нашего вот это отношение. То есть мы относимся к природе так, и она нам, в общем-то, возвращает это как в кривом зеркале.
Той же фишкой платят.
Да. Вот. То есть вот эта модель, то есть возможность, так сказать, иметь образы какие-нибудь, любые образы, они создадут... ну, так сказать, создадут следующее мироощущение, что человек просто, ну, по крайней мере, душевной потребности не будет у него в том, чтобы он как-то получал органичное, гармоничное понимание о мире. То есть, представляешь, например, еще момент. Если ты, например, интерес проявляешь к противоположному полу, потому что ты не имеешь достаточной информации о нем, не потому, что ты имеешь душевную склонность, все говорят, там, любовь сложно там описать, а просто ты не имеешь понятия.
То есть это непознанный объект,
конечно,
привлекающий, да, однако, и тем, что, да, это источник наслаждения.
Да. То есть ты, у тебя знание о нем ограничивается предпубертатным периодом, то есть до подросткового возраста, все, когда это особенно не различается по полу, не дифференцировано, ну, там какие-то элементарные вещи только. Когда же происходит созревание, в общем-то, на этом понимание и доверие разнополых, в общем-то, людей ограничивается. И остальное все, в общем-то, формирует сексуальную потребность. То есть потребность, в общем-то, в недостаток информации, он создает потребность. В общем-то, а представляешь, когда он будет иметь полную информацию, вплоть до, так сказать, осязания, запахов и всего прочего. То есть он компенсирует таким образом вообще потребность, так сказать, в изучении этого пола, что, собственно, является основным решающим моментом просто в регрессе, то есть в деградации. То есть отсутствие сексуальных побуждений, творческих побуждений, собственно, например, моделирование, какое-нибудь моделирование, например, объектов каких-нибудь, если оно доступно будет, вот на нашем примере, если возможно будет создать любой объект, так сказать, модель его, создание и реализация, оно, в общем-то, ограничивается тем, ну, создаст, в общем, следующую ситуацию, когда человек будет не заинтересован просто в создании, ну, в потребности натуральной. Mm-hmm. То есть, вот, приведет это, к, так сказать, к катастрофе и к концу света, так называемому.
Я предлагаю немножко отвлечься на музычку. Да. После этого мы продолжим наш разговор. И напоминаю вам, что в гостях у нас базитолог Андрей Орлов. Кстати, если у вас вдруг возникнут какие-то вопросы к нашему гостю, вы так их формулируете почетче и звоните. В общем-то, я думаю, что у вас будет возможность пообщаться с Андреем Орловым. И, собственно, вот после такой музыкальной достаточно длительной паузы, я просто объяснюсь, мы, так сказать, решили, у нас тут на месте возник некоторый спор, мы решили его, так сказать, этот спор, в общем, мы изучили предмет нашего разговора, скажем так, а предмет нашего разговора это интернет, как это мы называли, как главная составляющая грядущего апокалипсиса. И ты знаешь, мы с тобой закончили, ты одевай наушники только, мы с тобой закончили насчет того, что практически вот этот доступ неограниченный к информации любого толка практически лишает человека, особенно пупсика, так сказать, любого стимула как-то развиваться, то есть быть ближе, как говорится, к природе, правильно? Ну, вроде бы. Ну, это так, я очень кратко сформулировал для тех, кто только что включил приемники.
Лишает возможности?
Ну, не возможности, а желания даже, я бы сказал так. Ой, я ударился головой, я опять об эту планку, сказал, снимите отсюда эту планку. Да.
Ну, что с планки там?
Да вот тут постоянно на ней кто-то, тут кнотоходцы какие-то вешают. Черт, что над головой не встать, не сесть неудобно. Так вот, я о чем подумал, что как бы действительно явление имеет какую-то опасность, стоит в себе явную, но, ты знаешь, я вот подумал, что есть как бы два, на мой взгляд, серьезных сдерживающих фактора. Первый факт. Вот мы говорили о том, что в ближайшее время можно будет смоделировать там даже запах птицы и какие-то визуальные с ней контакты практически. Ну, то есть не визуальные, а я имею в виду физические. То есть там ощупь получить перьевых покровов, к примеру, да? Вот. И таким образом настоящие птицы станут не нужны. Но также и с бабами. Мы уже тоже это обговорили. Вот. Но здесь... Два возражения. Не возражения, а два сдерживающих фактора, опять же. Первый – это характер. Так сказать, ну, по-другому скажем, индивидуальность каждого объекта. Ведь даже там, я не знаю, у любой самой глупой птицы, к примеру, есть свой определенный характер. Понимаешь, общение с птицей, оно еще дополняется этим характером. А характер – это, согласись, все-таки черта, скажем так, непосредственно живая, которую уже компьютеризировать, в общем-то, сложно. Вот. И второй фактор, который может сдержать вот этот рост, так сказать, несанкционированной информации, это элементарные деньги. Потому что, так скажем, большинству населения, по крайней мере, нашей страны, еще не доступно просто пойти, купить компьютер, плюс оплатить какую-то плату, там, денег, там, дать кому-то, чтобы тебя подключили к интернету.
Ну, на самом деле, все, что ты перечислил, это к философии этой мысли не относится. То есть, то, что ты сказал, это на самом деле...
Нет, я понимаю, я просто тут подошел несколько материалистически.
И... Ну, да. Дело в том, что в развитии этой проблемы как раз и задействованы силы материалистичные. Поэтому, если так, в общем-то, думать, то постепенно найдется какая-нибудь проблема, которую там будут решать каким-то образом, и опять же уведут нас от основной идеи. То есть идеи вот этого апокалиптичности, вот этого так, информационного.
Да, апокалиптичность, она присутствует, но согласись, что очень трудно, так сказать, сторонникам вот этого апокалипсиса, но сторонникам, которые, так сказать, сотрудничают с этим явлением неосознанно, как мы уже сказали, великие ученые, изобретая атомную бомбу, с трудом представляют себе последствия, да, так же и здесь. У них вот есть, я говорю, два недостатка. Первое, это промышленное внедрение этих, как бы, вещей, оно немножко, как мне кажется, компенсирует вот эту опасность. И второе, опять же, ты согласен, что невозможно передать характер предмета, который целиком, так сказать, о котором целиком информирует вот эта сеть интернет.
Ну, вот, но это почему же, да, интернет? Здесь идет речь о создании моделей и эрзацев, которые максимально приближают нас к понятию об объекте. И таким образом нарушает связь с природными свойствами. А то, что касается там каких-то деталей, в принципе, человек будет лишен достижения в этом с помощью информации сути вещи как таковой, то есть природной сути ее. И этим-то, в общем-то, и чревато вот эти вот, эта информационность. Тем, что она, в конце концов, она, возможно, создаст любые формы, так сказать, заместит полностью там образ, но, так сказать, не создаст природного контакта. То есть,
вот... Да. А вот как ты считаешь, вот ваш институт, вернее, не проводил ли такой, так сказать, исследований слабого как раз звена вот этого информационного, я бы сказал, монстра? Так вот, я позволю себе выразиться, да. Так вот, а слабое звено, как мы сказали, вот ты согласен все-таки с тем, что именно, так сказать, отсутствие вот какой-то физической, я бы сказал, как бы это правильно выразить, в общем, индивидуальности. Ну вот, поясню. Короче, в интернете пупсик может узнать о женщине все. Ему могут дать среднестатистический запах женщины, среднестатистический размер вымени и чего угодно. Тем самым, так сказать, полностью...
Ну, ты его... говоришь узнать, не узнать. Давай уже рассуждать о техническом прогрессе, как бы завершенном. То есть, когда он... можно сказать, вот как ты общаешься с женщиной, так же он может общаться. То есть вот до такой степени, например, развитие
произойдет. А вот здесь я с тобой вот как раз не соглашусь. Я это и пытался объяснить. Нет, подожди, знакомы ли тебе, например, случаи, наверняка тебя тоже это иногда изумляло, когда ты, значит, в компании с какой-то женщиной, например, ничего особенного не сделал, ничего вообще особенного не сказал. Ты даже мог просто молчать, сидеть и чувствовать себя удобно, и вдруг она типа вскакивает вдруг ни с того ни с сего. Обычно так говорится, в таких случаях моча в голову ударила. И начинает вдруг там либо кидаться в слезы, либо там как-то там выбегает на балкон, чтобы, дескать, там спрыгнуть. Ну, да что угодно. Или вдруг начинает без причины по-идиотски смеяться, понимаешь? То есть какие-то именно не прогнозированные и не вещи, которые невозможно, скажем так, смоделировать искусственно, понимаешь? То есть должен быть сбой в программе.
Ты опять же не о том. Я говорю о не характерной черте какой-то особи, которую моделирует, а говорю об качестве. О качестве презентации этой модели. То есть качество презентации может быть безгранично. То есть, ну, скажем так, пусть даже будет она ограничена какими-то теоретическими какими-то особенностями индивидуальности или еще что-нибудь такое. Но это в любом случае, если достигнут будет, например, уровень контакта, который заменит, так сказать, вот реальный объект, это уже на кого-то может повлиять шокирующе. А если постепенно в это входить, то, как уже говорилось ранее, постепенное вот это вот развитие вот этих вот доступности вот этой информации сублимированной, она, ну, как бы приведет к тому, что просто произойдет как бы вырождение или регресс, так скажем.
Послушай, я
знаю, или катастрофа, да, так скажем.
А может быть, кстати, вот это опять же катастрофа, это с точки зрения как бы человеческого индивидуума, может быть, катастрофа или регресс, это и есть, как бы так сказать, следующая ступень прогресса, которая закономерна.
Ну, здесь да, уже если рассматривать как бы совсем отвлеченные
точки, через лупу.
Точки, да, то есть философствовать, так сказать, находясь, опираясь там где-то о какие-то небылицы, то, конечно, рассматривать человечество в этом смысле, ну, закономерные концы, да, но просто характер этой кончины, он очень интересен в этом смысле.
Вот, ты знаешь, известен такой печальный, может быть, случай, ну, как бы, может быть, он не печальный, но, так сказать, борцы-одиночки. Вот просто еще до того, как был организован ваш институт, эту опасность, которую несет информация, так сказать, проблему утилизации не только там продуктов физических, но и информационных, она волновала, как выяснилось, одиночек. Вот, в частности, Валентин Георгиевич Прорубь, так сказать, компьютерщик-одиночка, он, как бы, сейчас уже в местах далеких находится, но тем не менее он первый, видимо, как бы осознал, но очень гипертрофированно вот эту опасность, и в частности он восстал против интернета. Он занимался так тем, что всячески проникал туда и подтирал какие-то, на его взгляд, файлы наиболее, так сказать, ярко информативные и, так скажем, прикладные. В результате его за этим делом застали, выволокли за губу, ну и, в общем, дальнейшая судьба его плачевна. Вот как ваш институт в этом смысле считает? Вот такие как бы попытки проникнуть в сеть интернет с целью диверсии против самой этой идеи, они, так сказать, во благо цивилизации и развития как бы дальнейших гармоничных, я бы сказал, отношений человеческой особи с природой, или они все-таки во вред и только на руку?
Ну вот тебе, например, в вопросе об античности, например, возьмем тебе...
О греках.
это, да, вот сильно занимает вопрос, или вообще возникал ли он, чем закусывал рабочий, который там, например, строил какую-то
пирамиду,
колонну, да. Там, да. Вот, например, в Акрополе.
Ну, то я есть... как бы знаю ответ.
Нет, ну, когда ты смотришь на него, у тебя такого вопроса не возникало.
Почему? Нет, как же возникал?
Между прочим, давай говорить, так сказать, честно.
Честно, честно, совершенно честно, меня больше всего как раз волновали какие-то вот вопросы.
Хорошо, а тебя вопрос волновал, какая там собак мимо пробегала?
Конечно, конечно, в том-то и дело, что...
Слушай, у нас так не получится ничего, потому что здесь ты несешь чушь какую-то.
Нет, почему? Я говорю о том, что меня интересовало.
У нас перекрывает, в общем-то, вот эта информация об античном здании, она подробно и детально не рассматривает, поэтому один человек, который там с файлами что-то делает, он не имеет никакого абсолютно значения в этом, вот в процессе, так сказать, вот идеологического вообще выражения этой мысли.
Ну, а, скажем, ведь этот один человек, он может послужить, так скажем, флагом для, так сказать, сплочения вокруг него какой-нибудь, ну, назовем так, альтернативной антиинформационной сети. То есть сначала
все
это...
эти герои, они смертны, они имеют свой человеческий облик, и не было еще в истории людей, помимо, пожалуй, Христа или еще кого-нибудь, так вот, чтобы серьезно очень повлиять на человечество. То есть не было таких героев или каких-то подобных субъектов, которые могли как-то отразиться на всем человечестве. То есть здесь я подвожу к тому, что чем информация и, в общем-то, ты говорил, там упоминал о возможности избежать этого. На самом деле, избежать какими-то методами, как, ну, в общем-то, чисто как бы человеческими такими вот нашими классическими
общепринятыми. Ножницами щелк-щелк, да, и все, да, конечно,
то
да.
То есть там в надежде на какую-то там неспосланную свыше там какую-то помощь там, да, ну, например, там, ну, неважно, в надежде на что, она как бы не оправдывает себя, потому что, когда человек решает, пытается решить для себя вопрос таким образом, то он уходит, собственно, от решения и возлагает все на случай фатальности. Фатальность в этом случае, ну, как бы влияет отрицательно, то есть она как раз и подбирает его в этом состоянии. То есть здесь, скорее всего, просто понимание, так сказать, сути вот этого. А суть была заложена, пожалуй, в каких-то фундаментальных концепциях, которые были отражены там в морали. То есть в морали, в чистой морали, не то, что там, например, какие-то фарисейские там высказывания, там, идеологов некоторых, там, например, разночтение там в там, каких-то библейских заповедей и всего остального, других отклонений, вот именно там ответвлений. То есть есть единые какие-то порывы души, которые формируются, так скажем, в какие-то фундаментальные заповеди, которые связано именно с душой человека. То, что, как бы сказать, сейчас находится под гнетом интеллекта или, так скажем, ну, скорее всего, именно интеллекта, то есть вот информационного вот этого депрессии. Как раз вот последовательность выполнения их, не выполнение, а понимание хотя бы их, она каким-то образом спасала людей от быстрой деградации. Потому что на самом деле эта информация, она, в общем-то, имеет свою, тоже свою, так сказать, контролируемую, что ли, жилу, так скажем, или направляющую, которая, в общем-то, всегда была, в общем-то, ну, доступна за счет вот как раз воздействия со стороны животного начала человека и со стороны, опять же, человеческой компоненты, но алогичной, то есть моральной. То есть человек был более психичен, более эмоционален в свое время. Сейчас он менее психичен и более все-таки интеллектуален. То есть вот, ну, вот эта вот не излишняя интеллектуальность, а, как бы сказать, доминирующая интеллектуальность над всем остальным, она как раз и приводит вот, к созданию... То есть проблем и моделей проблем именно уровня интеллектуального. То есть он создает и тут же их решает. Там создает и решает, причем это все накатывается как снежный ком. Здесь единственное, так сказать, вот если говорить примитивным языком о спасении каком-то, то это просто понимание того, что существует помимо логики, еще душа существует. То есть вот эта борьба знания и интеллекта.
А вот если как бы избежание, опять же, этого и вот этого понимания постараться достичь путем, так скажем, дискредитации полной вот самой информационной идеи, ну, скажем, не перерезание ножницами щелк-щелк, а, скажем, вливание какой-то информации, которая, так сказать, подается весьма и весьма серьезно, но тем не менее является полным антагонизмом, каким-то, в общем-то, кошмаром, который реально, так сказать, интеллектуализирует, но при этом, так сказать, кромсует ножницами душу.
Вот. Ну, ты вступишь в борьбу, так сказать, оружием, да. Опять же, именно вступишь в борьбу, которым, собственно, располагает твой противник, но более совершенным и более мощным. То есть здесь, как бы сказать, оно, в этом смысле победы или как-то...
Вот, не жди,
дескать. Да, победы не жди. То есть какие-то, например... Это, в общем, получается как бы... увлекательная такая литературная форма, там герой борется с чем-то там.
Это форма открытых писем, ты хочешь сказать?
Не совсем. То есть вот вообще модель там героизма, она, ну, в патетике героической, она как-то имела под собой всегда какой-то смысл, а сейчас это превратилось чисто в какую-то утилитарщину, то есть именно, ну, именно в прикладной смысл из этого извлечен. Духовный смысл отсутствует, то есть доминирование, например, силы и грубой силы, это показатель того, что смысл героя как-то он совершенно извращен. То есть вот это вот доминирование материального, оно, конечно, как-то показательно в этом смысле.
Угу. Хорошо. Ну, а как тогда, по-твоему, вот существуют ли сейчас, скажем так, какие-то все-таки... Ну, понятно, там, если взять, я не знаю, какую-то страну, где там... живут папуасы, и там, в общем-то, происходит срыв бананов постоянно, и как бы не сеют особо люди. Вот. Эти регионы мы не трогаем, они девственно чистые, ну, а такие уголки сохранились. А вот как бы не пытался ли ваш институт каким-то образом хотя бы смоделировать и сформулировать описание человека, который, живя, так сказать, все-таки в современной цивилизации, вот у нас здесь в Москве, остается целиком так закрыт для доступа в него информации. Ну, учитывая, что если этот человек, так сказать, не полный грудничок, там, и, так сказать, психически он нормален, то есть и не какой-то там, скажем, не злоупотребляет какими-то допингами или еще чем-то до, так сказать, полного уничтожения собственной личности, то есть и делает это осознанно. То есть вот он как-то, ну, так сказать, сохраняет свою девственную плеву, другими словами, информационную.
Ну, на самом деле, я считаю, что пока существует власть, это не призыв к анархии, а, ну, какая-то часть основная, в общем-то, влияющая на состояние Земли и мира, и человечества, она находится в руках, так сказать, власти, и поэтому... влияние. Ну, пока существует политика, пока существуют какие-то именно, ну, какие-то социальные формации, то до тех пор, ну, говорить о, как-то сказать, о особенности каких-то этнических групп, которые там отличаются по своей модели, даже, может быть, более человечны или более выживаемы, ну, смысла нет, потому что они находятся, как бы сказать, в одной лодке, то есть... Единственное, что их модель может являться образцом каким-то для, так сказать, какого-то для как бы переориентации или же изменения вот общей модели, так сказать, развития. Но это невозможно, потому что вот, например, доверие как бы к материальным достижениям настолько как-то уже материализовалось и настолько убедительно, потому что, производя материальные какие-то чудеса, в общем, человек начинает заблуждаться и верить в собственное величие. А когда у него буквально там болит зуб, он, в общем, чувствует, что он мелочь на самом деле. Но с другой стороны, когда он там стреляет из пистолета, он как-то по-другому себя ощущает. То есть вот здесь вот эта борьба, она неуравновешена и в пользу все-таки человеческих амбиций склоняется. Поэтому человечество развивается по пути самоуничтожения.
А вот, кстати,
это... Один из путей — это вот как раз информационное самоуничтожение, так скажем.
Ты вот сейчас сказал очень правильную мысль насчет того, что как бы когда у человека болит зуб, то человек понимает свою полную, не убогость, а как бы это сказать, незащищенность, что ли. Но с другой стороны, в данный момент, как бы как ни странно, он оказывается за достаточно сильным щитом. То есть, если у него там болит брюшко, например, то нет дела ни до какой вообще посторонней информации, кроме как до своего брюшка. Так вполне возможно, может быть, в какие-то пищи нужно добавлять какие-то штуки, от которых пучит, тем самым вот их пучит и отвлекает, например. Они как бы уже вот все в себе, вот они как бы наедине с собою, ну, в хорошем смысле, пучит брюшко, как ты считаешь? Это такой физиологический метод воздействия.
Ну, если все-таки, так сказать, вот я поддамся, так сказать, на твою провокацию, пойдем по пути борьбы, там, что добавить нужно или
еще. Нет, ну я понимаю, что эта информация, в принципе, закрыта, и ты не имеешь права ее, но ведь наверняка в вашем институте есть какие-то, так сказать, сведения о борцах этих.
Можно, конечно, там ядерные станции отключать или бизонью дыру разорить так, да, чтобы, значит, все человечество бросилось на...
Залеп.
Да, на усилия все приложило. Может быть, их, так сказать, натолкнет это на мысль, что ресурсы-то, в общем-то, нужно куда-то в другом направлении использовать и так далее. Но это все, я говорю, в общем-то, не происходит научение. То есть, сколько происходило явлений, причем таких серьезных, которые повлияли на
стимулировать как-то, казалось бы, да.
Да. Вот. Они, как бы сказать, они перерождались все равно и приходили в какую-то такую ровную и постепенную... Ну, в общем, как жизнь человека. В общем, процесс старения, он неизбежен, процесс смерти тоже неизбежен. Просто характер, вот как, например, геронтология изучает стариков, так, в принципе, интересно будет изучить просто конец света. Просто вот эта вот концепция, она, в общем-то, ну, вообще модель конца света, она не отработана и в основном такая вот апокалиптично-библейская, такая в средневековом таком духе, в босховском выдержана.
Но это она в сознании так выдержана. На самом деле, реально-то она будет несколько, ясное дело, другой. То есть, как бы здесь она такой литературный вариант вот этого конца, с позволения сказать, который, как бы, на самом деле, тоже прошел через призму человеческого художественного восприятия. То есть, человек адаптировал, как из серии, типа, собачка все понимает, только сказать не может. Давай-ка мы смоделируем удобную нам версию конца света. Конечно, по-моему, это полная глупость, потому что реально это все будет выглядеть совершенно не так.
Да.
Вот. А как Вот, вот, вот ваш вот, институт, кстати, двигается как-то вот в этом направлении.
Ну, наш разговор, собственно, был о чем?
Об апокалипсисе, да.
То есть одна из форм, например, представьте себе, насколько вот человек доверяет информации, то есть нас какое-то явление может взволновать. Даже вот по примитивному телевизору нас, например, волнует, что там происходит, например, там в Первомайском там или еще где-нибудь там.
Пугает даже
многих. Вот, вот то напряжение, или во время путча взять, вот, например, путча, это эмоциональный стресс. А представь, что это, если учесть, что качество информации и ее воздействие было, ну, очень ограничено. То есть возьмем и скажем, что это приблизительно 1% от восприятия. А на самом деле, представь себе, что ты 100% чему-то доверяешь, там, например,
и ну, как тебе малородный,
идет, да, и тебе идет такая информация, что тебя вот-вот сейчас придавят там.
Ну, ну как для примера, это, например, вдруг по всем интернетам, по всем радиоточкам идет как сигнал о запущенной ядерной ракете,
да,
летит,
да,
дескать.
Да. И вот этот шок,
подарок, дескать,
шок, да, вот этот, который переживает один человек и все в совокупности, он создаст просто такое энергетическое поле, которое, ну, в общем, самоуничтожит. Ну, просто, например, страх, он передается. И таким образом можно, в общем-то, представить себе, что просто там, так сказать, инфаркт всех хватит или еще что-нибудь. Тем более, что учесть, вот, что качество и доверие к этой информации будет, ну, почти стопроцентное, то есть вот качество развития этой технологии, в общем-то, дело, так сказать, техники, параллельное, да, и дело времени.
Давай сейчас немножечко отвлечемся, после небольшой паузы продолжим наш разговор с этого же места.
Да.
Что такое за звуки, а?
Да... Это Александр Лаэртский, своего опоссума. Каждую ночь, в субботу на воскресенье, в программе «Монмаранси».
И сегодня у нас в гостях бозитолог Андрей Орлов. Речь у нас идет, так сказать, о таком явлении, как апокалипсис, и о средствах, которые, так сказать, неосознанно этот апокалипсис все больше, больше и быстрее придвигают к переносице. Так вот, ты, значит, так выступил тут на ту тему, что, дескать, такое инфарктное состояние населения, вернее, вот, так сказать, потребителей информации, связанное с какой-то дикой, страшной информацией о грядущем, например, ядерно-ракетном каком-нибудь там ударе, оно и есть, в общем-то, как бы... апокалипсис, ну, в принципе.
Ну, один из вариантов, да.
Да, то есть, значит, мы сейчас можем постараться все-таки дать приблизительно описание физического состояния, которое сродни апокалипсису. Вот как ты считаешь, состояние бодуна после длительного запоя, когда ты возвращаешься, это по-настоящему возвращаешься, то есть вот оно опять, вот опять эта дверь, вот опять эта улица, идет птица с куском сворованного бамбулки, да, вот опять там она тут, значит, сидит, вот там опять они в домино играют, вот ты опять здесь, ты опять как бы вновь родился. Вот это состояние, оно как бы, на взгляд вашего института, вашей лаборатории, является ли как, в какой-то степени апокалипсисом?
Ну вот самое интересное отношение к таким состояниям. Дело в том, что животные такие состояния не переживают, а человеку такие состояния, состояния радости и компенсации, они даны, в общем-то, для какого-то осмысленного восприятия этого явления. То есть, на самом деле, можно регулярно, например, находиться в таких состояниях или периодически, но пока ты не извлечешь смысл, ты будешь в этом находиться бессознательно. И это является, в общем-то, тем самым пороком, который и будет вот, влиять на, так сказать, самоуничижение человека.
А вот если пучит, вот что это такое?
Ну, в общем-то, это... рассматриваю. Тут как-то мы опускаемся до таких примеров, что, ну, это сигнал, так сказать, о употреблении внутрь чего-то.
Некачественный.
Ну, то есть, когда ты связь начинаешь ощущать вот состояние организма, связанного с желудком или с брюшной полостью и еды. То есть, когда ты переходишь в сознательный возраст. Да?
Да.
Значит, возьмем бессознательный возраст, когда ребенка, грудника то же самое мучает. Мать начинает хлопотать о нем. На самом деле, этот сигнал, в общем-то, ей дан, что она не так что-то делает.
Да. А она, кстати, еще вот обладает всегда в странной уверенности, что она очень нужна ребенку.
Нет, эта уверенность, в общем-то, не входит в рамку.
Да, ну просто это я так отвлеченно немножко сказал. Да.
Ну, то есть, она рассматривает сигнал, что человек болен сам по себе. Угу. Редко она, значит, связывает это с собой. То есть, на самом деле, период зависимости ребенок все время сигнализирует о состоянии матери или там окружающих.
А скажи, пожалуйста, с точки зрения вот сотрудников вашего института, вот апокалипсис, так называемый, он затронет только людей, вот, или каким-то образом отразится на животных? Ну, понятное дело, что отразится там у коров, которые адаптированы целиком к совместному проживанию с людьми, там полопаются вымя там от недойки, все это понятно. Но вот как бы в целом животный мир, он насколько сильно коснется его апокалипсис человечества? Ну, если это апокалипсис, конечно, то есть это все же глупости думать, что апокалипсис, там, ядерная война, понятное дело, что это тоже одна из призм художественных, через которые пропущена информация, апокалипсис, он будет другой, как мы уже сказали. Вот, и, то есть это вовсе не будет таким вот уж прям концом света, скажем так, химическим или там каким-то ядерным.
Вот ты сейчас проиллюстрировал одну из причин этой апокалиптичности, когда человек начинает рассуждать о явлениях, которые, в общем-то, его не касаются. Да. Если человек, так сказать, человечество или человек ждет какая-то кончина, он, как правило, не рассуждает о том, что будет там существовать в организме, мире. Ну, то есть пока, как бы сказать, пока мы находимся в нынешнем состоянии, мы можем подобное рассуждение как-то иметь. Но когда, я еще раз повторю, то есть когда мы будем иметь доступ, избыточный доступ к информации, то есть когда на самом деле интерес ко всему отпадет, то есть,
ну да, да, да,
да. Да, то есть здесь это ж вообще, так сказать, на низшей ступени интерес о том, что, собственно, может быть. Потом, кстати, еще один из вариантов сознательного внушения, так сказать, конца то же самое. Например, через какой-нибудь вид информации. Например, появится ли какой-нибудь там, например, виртуальный мир, который там создаст псевдореальность, и ты в нем будешь как герой участвовать, и там, например, на тебя война будет. В программе ошибка, и герой как бы по заданной программе должен выживать, а ты подвергнешься убийству там, например. Вот. И там, например, сыграют все в эту игру. Ну, то есть вариантов, понятно, на самом деле много.
Это да, но все-таки виртуальный мир, как бы он подразумевает все равно под собой какой-то и реальный мир, понимаешь ли. Вот мне интересно, ну, даже не то, что мне, конечно, тоже. Вот, ну, например, вот нашей постоянной радиослушатели Вере Ивановны Постниковой, она очень интересуется, она вот тут живет на улице Флотск, она прямо спрашивает, какова будет судьба реального мира в случае, если, так сказать, в виртуальном мире случится апокалипсис.
Ну,
спрашивает нас Вера Ивановна.
Речь-то идет, в общем-то, о приближенном, то есть виртуальное, это условно, это сейчас существует такое название. Тот период, о котором мы рассуждаем, он, в общем-то, грани не будет между реальностью и псевдореальностью. Поэтому все вещи, происходящие в псевдореальности, они как бы отразятся на, на реальном самочувствии, так скажем.
Да. Ты знаешь, вот проводились тоже, опять же, эксперименты, но они были не на таком серьезном уровне, как у вас, все-таки у вас государственный институт, вот по, так сказать, изучению этого явления, опять же, одиночками. То есть попытка, так сказать, навязать виртуальную реальность представителям животного мира. Ну, так, например, вот там птицам одевались какие-то микрошлемики на голову, где создавалась иллюзия полета и нападения на нее хищника, да? Там, значит, бычку там надевались все вот эти прибамбасы, и тоже, в общем, подключалась, значит, какая-то там тёлочка к нему, там, дескать, с выменем, вот, и проводились наблюдения. Ты знаешь, практически в 95% из 100 животные никаким образом не воспринимали, то есть птица не начинала махать руками, она просто не воспринимала эту информацию, вот.
Ты знаешь, здесь вот как-то, может быть, в качестве примера я тебе могу сказать следующее. Человек, например, какова разница будет между реальностью и псевдореальностью? Ну, то есть, например, да. Человек в военных условиях попал в плен, да?
Да.
Он находится за колючей проволокой. Вот, значит...
Или в яме.
Значит, там... находится реальность, а здесь внутри псевдореальность. И, например, там людей убивают, там, например, его каких-нибудь там, ну, так сказать, собратьев там, или как-то вот соплеменников, так скажем, вот через одного, и в следующую очередь его. Насколько он будет верить в это? Ну, если у него все это на глазах происходит.
Я думаю, что это зависит, опять же, от индивидуальности,
ну,
и от возраста,
да,
кстати.
Да, да, да. Ну, если никакой авантюры здесь не будет примешано, в общем, очень сильно, да, он как-то на него может повлиять подобный приговор. То
знаешь,
есть,
я думаю,
сейчас что? Там поставят к стенке.
Я думаю, что у него будет как бы очень так с быстрой амплитудой меняться два состояния. Одно — это глубокая вера в это, а другое — это как бы полное ощущение, что все это какой-то дурной сон. То есть именно вот та вот реальность какая-то виртуальная. То есть,
да нет, там, эти виртуальные реальности здесь не упоминаются. Берется ситуация. И на самом деле она вообще не отличается. То есть человек действительно находится там вот фактически на одной и той же территории. Он понимает. Да. Просто он находится в другом состоянии. Вот. И все, что его отделяет от этого, и его судьба совершенно по-другому, соответственно, развивается. То есть, хотя, с другой стороны, его тоже могли точно так же насилию подвергнуть. Вот. Просто вот это вот разделение, весьма такое эфемерное разделение, оно, в общем-то, и будет существовать в тот период, о котором мы рассуждаем. То есть, на самом деле, человек не будет ощущать каких-то серьезных границ между там вымыслом и тем, что ему навязывают.
Так я вот сказал, как бы к животным применил это дело.
А,
то есть к тому, что как раз они, не то, что они там не чувствовали границы, они очень резко чувствовали. То есть вот она, эта птица, она прекрасно осознавала, что над ней производится насилие, не более того, что ей одели какую-то кастрюлю на голову, привязали какие-то датчики, она просто не воспринимала те образы, которые ей... вот, так сказать, навязывали информационно, понимаешь? То есть она не была готова просто физически к восприятию вот этой вещи. Но, с другой стороны, птица вряд ли поймет, если, например, у нее на глазах убить другую птицу. Вот мне кажется, они очень слабо себя дают отчет в том, что вот с их собратьем там приключилось что-то, там перья из него полетели. Ну, сколько раз наблюдали эти сцены, когда из стада голубей там один гибнет под машиной, к примеру. Реакция остальных, ну, не больше, чем если бы эта машина просто проехала близко к ним, понимаешь?
Да.
Вот как это объяснить? Может быть, стоит что-то там, инъекцию какую-то?
Опять же, эти принудительные меры.
А как быть? А как быть?
Развивается все самостоятельно, и просто мы можем видеть, ну, насколько, в общем-то, в животном мире никаких изменений серьезных не происходит. Если существуют какие-то человекозависимые животные, там, домашние, так называемые.
Ну, искусственные.
Да, то они как-то непосредственно связаны с человеком. А все, весь остальной животный мир, он живет по нормальным законам. Если им кто-то играет, то это только человек. Вот. Поэтому, я думаю, воплощение в животное Оно имеет какой-то определенный смысл, то есть отработку в этом состоянии там, в человеке.
А вот такого эксперимента еще не проводили, потому что общество защиты людей, оно запретило это. Ну, общество защиты животных все-таки дало свое добро, потому что эксперимент там с птицами, вот с, так сказать, с этой, как я уже говорил, с птицей, виртуальная реальность, даже книга такая была выпущена, она как бы особого вреда птице не нанесла. Вот, но не проводились эксперименты над, так скажем, человеком чистым информационно, то есть не брались какие-то насчет папуаса откуда-то, где вообще там растут бананы, и они не сеют, понимаешь, не сажался этот человек там, в виртуальное кресло, не надевался ему шлем, но это я так для доступности говорю, и не втиралась ему никакая вот эта информация. Есть ли у вашего института какие-нибудь предположения насчет того, что воспримет ли, так сказать, вот этот папуас эту информацию, или его мозг на самом деле тоже не готов к ней, несмотря на то, что это существует человеческое?
Не готов. То есть он вообще не воспринимает информацию для, ну, условно назовем, цивилизованное общество, обладающее вот своими ценностями, оно абсолютно недоступно, так сказать, для человека, живущего по законам природы. То есть они не ценят, в общем-то, те вещи, а у них оценка, ну, своеобразная, специфичная. То есть...
Ну вот если, например, одеть ему, опять же, шлем, я так пытаюсь все это привести к какому-то более такому...
Ну, существовал уже готовый пример, вот там староверов в Сибири нашли, показали телевизор. То есть у тебя какая реакция? Если ты покажешь этому человеку, который не видел телевизора, что он будет крайне удивлен и так далее, да? Испугается и залезет под тумбочку.
Нет, молиться начнет.
Да, или что-то такое. Ну, короче, как-то будет потрясен. На самом деле человек абсолютно равнодушно сказал, что это баловство все.
То есть, типа, прям вот как кошка воспринял это. Кошки тоже, они как да. бы... Ну, они иногда что-то бросаются, как у них чисто рефлексное движение происходит.
Да. Ну, кошки к телевизору меньше даже интереса имеют, чем подвижным предметом.
Да, но этот же человек, вот раз он сказал, что баловство это все, значит, ему предварительно кто-то объяснил, дал вводный, дескать, смотри, это там телевизор. Он пока...
Представь вообще разницу между объяснением и воплощением этого объяснения.
А если, например, взять папуаса и ничего ему не объясняя, нацепить ему шлемак виртуальный, дать там виртуальное копье и включить бизонов, начнет ли он дергать и махать этим копьем?
Да.
А вот мне почему-то кажется, нет.
Мне кажется, что начнет. У него, в принципе, мышление, в общем-то, на самом деле у животных, они, некоторые животные обладают восприятием, например, черно-белым и чистообрезцами. То есть, например, они могут
нападать... То есть, может, поэтому птица и не дергалась, кстати,
они могут
в нем,
нападать,
да.
например, на тень, ну, не тень, а чисто на контур, там, например, если контур, например, включен вот в его это понимание, в жертву, там, значит, он нападает. Причем контур, это может быть неодушевлен. То есть такая группа животных, которые оценивают чисто вот там, например, по контуру. Некоторые,
движение,
там,
скажем
да,
так, чего-то такого.
Вот. Там, например, некоторые чисто по эхограмме, там, например, воспринимают определенную длину волны на слух, так скажем. Хотя цвет, это, в общем, тоже цветовые волны. Ну, короче, ограниченный доступ, и обмануть здесь животное, в общем-то, очень просто. Mm-hmm. Поэтому их восприятие, оно, в общем-то, здесь не является показателем. То есть у того животного, у которого достаточно контурами, в общем-то, как-то его возбудить, не обязательно ему там одевать какие-то сложные приборы, которые будут моделировать там трехмерность.
То
или
достаточно
там,
просто
да,
тень
достаточно
отбросить.
Просто из картонки вырезать тень, ну, этот контур и показать ему.
Послушай, но ведь существует, это не секрет, сейчас как бы очень много людей, так называемых людей-терминаторов, это такие, которые вот именно реагируют на контур, то есть кто-то не так посмотрел, он начинается производиться загиб пальцев и битье ботвы, предположим, то есть как бы в таком случае вот эти люди, они, в общем-то, и есть панацея от этого апокалипсиса. запись. То есть, значит, все должны куда-то туда же переместиться. То есть, таким образом, получается, что сбежать от апокалипсиса можно, так сказать, просто примитивизировав свои вот чувства и восприятия, правильно? Ну, там, сделав все черно-белое зрение и реагируя на...
Контур. Ну, это на самом деле признак зависимости большой, то есть здесь как бы очень общественное явление, так скажем, да. Вот эта вот реакция, это очень общественное, конечно, его нужно рассматривать именно как общественное явление, то есть, например, разъяснительную работу, если проводить, то надо человеку объяснить, что он находится на самом деле под гнетом условностей и каких-то примитивных, в общем-то, реакций там. Ну, в основном амбициозность подобного плана, она связана, как правило, чисто вот с как бы существованием в определенной социальной формации. То есть человек там, проявляя себя так или иначе там в какой-то среде, неважно на что реагирует, он как бы демонстрирует, ну, что он зависим от среды.
То есть, послушай, ну вот ты говоришь ему там что-то объяснить, предположим, да? А как ты...
Не объяснить, а дать понять.
Да, но у него же в данном случае полный информационный панцирь. Это действительно факт. Но вот подойди, попробуй и скажи, скажем, человеку, что, дескать, слушай, ну вот некрасиво сейчас вставлять золотые зубы, к примеру, не модно там одевать большой там, значит, крест от колокольни, да, но это я образно там, не модно оформлять дембельский альбом в блестках, к примеру, да? Угу. Ты думаешь, что эту информацию от тебя выслушают с благодарностью? Нет, он на тебя посмотрит как на дебила и скажет, да, пень ты, и все, вот так тебе скажут. Вот, это серьезный информационный панцирь. То есть у нас критерием, так сказать, разумного человека является, как ни странно, отсутствие информационного панциря. Потому что если я, например, тебе сейчас буду рассказывать об устройстве микрофона, ты, может быть, это будешь слушать, но только из вежливости, правильно?
Ну, здесь, если говорить о мерах воздействия, здесь необходима потребность и косвенное изложение. То есть у человека есть проблема, она, например, не модная, на твой взгляд. Это твой персональный взгляд. Пока он вреда обществу не наносит.
Ну, это я образно говорил. То есть в данном случае, вот ты-то говорил несколько о другом, когда вот имел в виду разъяснительную какую-то работу, правильно?
Да.
Ну вот, а это я как бы образно рассказал о том, что, то есть, это не нужно воспринимать так вот прям буквально, как ты это сделал.
Нет, есть... ну, хорошо это перевести на пример. То есть, кому досаждает, так сказать, эта группа? Или это социальная формация? Ну, кто так или иначе пострадал от них, кто испытывает зависть и кто неравнодушен? В общем, тот, кто находится в единой, на одном плоту с ними. То есть, кто, буквально говоря, ну, в общем-то, разделяет их, так сказать, сферу жизни и так далее. То есть, ты на самом деле просто с другого края, ну, то же самое.
Правильно.
То есть, да.
Правильно. Я предлагаю, так сказать, пообщаться с нашими уважаемыми радиослушателями. Если у вас какие-то вопросы появились по теме или, может быть, какие-то соображения, звоните по телефону 203-19-22, и базитолог Андрей Орлов, так сказать, выслушает вас, поможет советом. Если, например, вдруг там, у вас какая-то проблема там, или там у вашего подруги, там, друга, там, ну, в общем, у животного какого-нибудь тоже, вы прям звоните. Не стесняйтесь, да. Если что, здравствуйте, вы в прямом эфире, мы внимательно вас слушаем.
Алло.
Да-да-да.
Спасибо большое вашей передаче. В общем, я давно слежу за вот тем, что вы делаете. Еще с тех времен, как ширился письменный стол.
Угу.
Вот. В общем, большое вам спасибо. Вот я хочу сказать немножко о интернете.
Давайте.
У меня, в общем, дома есть компьютер. Я, в общем, тоже... лазил в интернет часто, и вот не могу как-никак себе представить. Это как вот ребенок грудничковый, считывая файлы с интернета, вот, не будет воспринимать информацию.
В смысле не будет?
Ну вот, то он есть же как... сидит за компьютером.
Так.
Он сидит не просто так.
Ну да, он ждет, и его мозг, естественно, впитывает как губка. А мы и не говорили, что он не будет.
Нет, это скорее речь шла о модели. На самом деле, представив эту технологию в развитии, ну, мы немного тут фантазируем или прогнозируем, как в общем,
и то, можно это сложить.
То есть, если сейчас для этого требуется как-то какие-то операции осуществлять, чтобы войти, то спустя некоторое время, ну, там, несколько лет, так скажем, вам будут навязывать это все дело, буквально будить по ночам и давать информацию вот любую, визуальную, там, какую-то тактильную. То есть вы будете ощущать там с помощью сенсорных устройств. То есть,
Даже не надо будет кнопки нажимать.
Да, речь шла не о том, что сейчас происходит. Сейчас это зачаточный уровень, но просто это одна из моделей, так сказать, выборочного использования информации. То есть раньше это все довольно-таки серьезно контролировалось. То есть если вы, например, могли иметь доступ, то очень ограничено. Например, пользование библиотекой – это очень сложно.
Да. Даже в Ленинскую до сих пор не всех пускают.
Да, да. Это очень напряженно. А такое информационное поле, как интернет, оно, например, доступно всем и, собственно, для
раздолья.
Нет, ну это понятно.
Да.
Да. Вот. Вот мы как бы квинтэссенция умозрительных коллизий. Вот. Вот. Скажем, выражается в том, что я создал такую специальную науку, которая, в общем, ну, предыстория там достаточно простая. Вот вы знаете, да, трех богатырей?
Илью, там.
Илья Муромец, да.
И вот еще два там с ним братка,
Добрынь,
да.
Добрынь Никитич.
Добрынька. Кстати, вот метро его именем названо. Добрынинская.
Ну да, точно.
Да, да, знаем, вот, конечно.
Именно вот, и как раз наука, это, в конечном итоге, ну вот, развивается к апокалипсису.
Угу.
Ну вот, так и получается, вот все вот ведет к этому, это достаточно понятно, всем, в общем-то, очевидно, но никто вот не цепляется на это.
А, правильно, они все равно, вот, например, идут в институт и сдают экзамены.
Все не знаю кто, и совершенно нет. Ну, никуда не двигаются, не понимают, они... Нужно все это прочувствовать, и показать людям.
Да, да, вот. Да. Спасибо вам за звонок и за ваше переживание за судьбу планеты. О, планеты всей. Действительно, кстати, парадоксально, ведь очень мало народу действительно задумывается. Слушай, я даже хочу сказать, об утилизации это никто не задумывается. Вот он идет, например, там сожрал мороженое, эскимо, бумажку кинул, а ведь с этого и начинается. То есть это не проблема, там, скажем, там не надо мусорить. Это все не в этом дело. Это дело гораздо глубже. Это даже не, так сказать...
Вот когда придет постепенно человек и производитель, и потребитель, к тому, что, так сказать, вот предвидя, что не будет отхода, то есть ни бумажки, ни борьба с урнами, потому что туда бомбы подкладывают и так далее. А когда он, производя продукт, уже будет знать, что он не вредит никому, вот тогда и будет, в общем-то, решение.
Более-менее решение.
Сбалансировано.
А скажи, вот какие-то сдвиги, вот ваш институт, я же знаю, он обладает достаточно большой информационной сетью, и вы постоянно отслеживаете какие-то новые там веяния в производстве. Вот какой-нибудь пример, может быть, какого-нибудь безотходного продукта у тебя сейчас найдется? Ну, хотя бы, чтобы как-то картинку эту безрадостную украсить бутоном герани.
Безотходного? В основном произведенного человеком фактически нет.
То есть вы ничего не нашли?
Произведенные природой
практически все
приспособлено, да.
А вот скажи, как объяснить, что человек, являясь частью природы, как ни странно, то есть получается, что человек часть природы неотъемлемая, он, значит, все продукция, произведенная им, это тоже как продукция природы. Вот не проследили ли вы все-таки ту точку, начиная с которой вот эта линия пошла резко под углом в 30 градусов?
Ну как же, она очевидна, то есть там вот, где разделяется животное и человеческое начало, там и пошло в кривь. То есть человек стал человеком, когда он стал себя мнить творцом, то есть когда он осознал свою человечность. Не так вот, скажем, когда он стал изъяснять свои мысли, а когда он стал производить что-то.
Ты знаешь, это как раз, как ни странно, совпадает вот этот момент, согласись, что он немножко совпадает с тем временем, когда были кокошники. Вот эти кокошники напоминали нимбы. Нимбы,
Это когда появилось чувство стыда при испражнениях.
Вот а это тогда и появилось.
Нет, да. Животные не испытывают чувство стыда.
Нет, когда появились кокошники, тогда и началось
вот
чувство стыда.
Вот с тех пор они перестали, значит, они все складывают. Они уже ничего не закапывают, они все складывают.
Да. Кстати, ты знаешь, я заметил серьезную опасность, так сказать, в животном мире эти отклонения. Я думаю, ты тоже. Есть, скажем, такое философское понятие, я прошу прощения у наших радиослушателей за, может быть, такую немножко эпатирующую грубую фразу, но я вынужден ее сказать, срущая овчарка. Как бы, если вы увидите именно породу этих собак в момент, так сказать, испражнений, как она делает, вы обратите внимание на такое, как бы, отсутствующее выражение ее глаз, на этот хвост трубой, на монументальность позы, то есть видно, что животное находится, так сказать, в мире какой-то своей виртуальной реальности, я бы так это назвал. И следующий момент, если вы в данный момент ее вот действия будете проходить мимо, она действительно устыдится, она начнет одно из двух, либо на вас бросаться, дескать, вы ей мешаете, это, значит, ближе к пароли, а другие прям начинают застенчиво так прятать голову меж ног, как-то там стараться вот уйти куда-то. То есть у них появляется тоже чувство стыда. Это...
Нет, это, скорее всего, какой-то эпизод, связанный, скорее всего, с влиянием человека.
Нет, есть... очень часто это наблюдается. Просто вы не экспериментировали. Это... То есть у собак
возьмем, к примеру, что ты говоришь, овчарка, имеется в виду, скорее всего, это порода. Порода, вывезенная человеком. То есть возьмем себе глобально, что она... как порода существует, заложено в ней какой-то комплекс по этому поводу. Скорее всего, так. Ну, то без влияния это, человека
это
здесь
производные человека, получается.
С другой стороны, кошки, они вообще это дело закапывают. Все
и очень стыдятся. Вот ты,
да не чувствуешь стыда. У них там какие-то механизмы работают, но одним словом, они так себя ведут.
Слушай, а может быть, это, знаешь, связано с чем? С полной беззащитностью тушки в этот момент?
Ну, кошки вообще, да, как-то всегда интерпретировались как самые близкие к колдовству и к магии, а испражнения всегда считались мумиями, в общем-то, воплощениями, собственно, их хозяина, то есть там, в том числе, любые выделения или предмет, принадлежащий к нему, являлись мумией, и с ними можно было, в общем-то, на них воздействовать, косвенно как бы на хозяина воздействовать. Таким образом, вот племена, в свою очередь, формировались таким образом, чтобы, значит, не позволялось, как бы, так сказать, в среде обитания испражнениями как-то там, ну, в общем-то, там...
Ну, мусорить,
да, попросту. Мусорить. Приходилось как-то вот все это дело... скрывать.
Утилизировать. Ну что же, следующий телефонный звонок 203-19-22 и ваши вопросы и соображения вот, к Андрею Орлову. Только, пожалуйста, будьте, так сказать, более собраны в формулировке ваших мыслей. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Мы внимательно вас слушаем.
Доброй ночи, уважаемый.
Здравствуйте, уважаемый.
У меня к вам такой вопрос. Я спортсмен, и мне приходится часто ездить по городам России наш необъятный с командой. Я играю в хоккей. Вот. Постоянно я, кстати, ваш слушатель. И просто я обратил внимание на такую вещь. Может быть, это как-то связано с темой вашей сегодня программы. Что всюду, там, и в Стольной нашей, там, в граде нашем, Стольном дивном, и, ну, там, где-нибудь... там, на периферии глубокой, все что-то стали ходить в бушлатах таких кожаных. Вокруг шеи у них там меха такие. Значит, это когда холодно. Вот. И очень этим как бы гордятся.
Так.
И вот еще надевания шапок меховых.
Причем, знаете, извините, что я перебиваю, вот вы заметили, насчет меховых шапок эта тема отдельная. Если раньше были в моде лохматые, то сейчас гладкошерстные.
Да,
то
да.
есть, если ты оденешь лохматую шапку, на тебя из овчины какой-нибудь скажут, лох идет.
Лох.
Да, вот ее заметили.
Раньше в таких ходили всякие там дядьки у ларьков там в клешах.
Да.
Нечесанные, с баками с такими.
Да.
И в такой шапке лохматой он обязательно.
Да, 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 да.
И с майонезной банкой.
Почему?
Полный пиво вот.
Нет, не с майонезной, с литровой, как
правило. Ну, да, это если он там ее донесет. Ну, вот такой вопрос, вот как это вообще, кто является законодателем этих мод, что ли, я вот не понимаю как-то.
Угу.
К чему вот все вот в этих ходят, вот в шапках там, куртках с пушниной вот с этой. Я вот в центр даже, сегодня был в центре города, выбрался там с ребенком гулять. Угу. Вот та же картина.
То есть огромное количество народа такого. Спасибо за вопрос.
Пожалуйста.
Ну, вот, конечно, он немножко, может быть, вопрос не относится к нашей теме, хотя, с другой стороны, сближение человеческих особей, вот про плот у нас была речь, что, значит, эти на одной стороне плота, те на другой, а на самом деле происходит серьезное сближение людей через массу каких-то вещей. А сближение в данном случае может быть в плохом смысле через музыку. То есть там есть же понятие убийцы детей, разные молодежные группы, которые вот ездят гастролировать, пляшут с девками. Как правило, это квартеты, собранные, в общем-то, с чисто коммерческой целью каких-то молодых девочек или молодых мальчиков, которые... И сюда же можно отнести как бы вот эти норковые шапки, значит, китайские кроссовки и все такое прочее, что как вроде и дешево, и, с другой стороны, сердито. Но вот этот феномен, и, кстати, феномен развития именно шапок, он тоже обращал мое внимание на себя. Я вот недаром так, в общем-то, спохватился, что, дескать, действительно, ты, наверное, тоже заметил, раньше были лохматые в моде, сейчас, так сказать, так называемые киргизские. Вот эти шапки киргизские, их раньше носили в Киргизии, в Казахстане, в общем, люди, которые вот в тех регионах живут сейчас, это перекинулось сюда.
На самом деле, вот формирование моды, особенно в среднем классе, она, ну, в общем-то, очень сильно зависит от таких рациональных и утилитарных моментов. То есть, во-первых, доступность, во-вторых, рациональность. То есть, как правило, вещи, за которыми, в общем-то, не требуется особого ухода, и, с другой стороны, чтобы они были удобны, там, в, там, так сказать, в давке, там, в какой-нибудь транспортной. Но сама тенденция, то есть, например, там... Она, как ни странно, имеет некоторые закономерности и связи. То есть, например, там, я когда-то занимался этим вопросом, там уран как-то этим на это влияние оказывает, mm-hmm. вот. То есть цикличность ее, в общем-то, где-то года два такая серьезная цикличность, вот, вернее, не цикличность, а периодичность. Вот. А, ну, более мелкие там какие-то изменения, они, в общем-то, мало влияют. Есть какие-то общие тенденции, например, то есть существовал и период там, например, ну, повторение, я помню, например, 85-й год, то есть по прогнозу где-то мод должна приобрести средневековый оттенок, то есть там в свое время появились какие-то подобные такие вот средневековым обуви такой, знаешь, как бы полувсмятку, вот как раньше носили из кожи mm-hmm. такие вот...
гамаш.
Ну, что-то ну, да. похоже.
И типа вообще... этих, не Чебоксар, Чебоксар там это, город этот, индусская, это индейская обувь, как она? А чё бы ты
Нет. Это напоминало вот викторианскую эпоху, что-то такое, обувь такая вот была, как бы из кожи, вот ремесленники у них. И в этот же период, вот где-то 85-86, и обувь именно такой вид приобрела. Вот, причем очень похожий. Потом, значит, некоторые вещи вот очень сильно различаются просто по своему назначению. То есть там доминирование цветов, там, например, какие-то цвета ненормальные, там каких-то экзальтированных цветов был, там синий какой-нибудь неоновый такой вот цвет, там красный неоновый.
Серебристый вот был.
Да, помню, какой-то с таким, с каким-то свободным кроем еще так для, видимо, для свободного перемещения. Но все это на самом деле некрасиво, ну, в смысле далеко от какой-то классики, имеется в виду, при привязанности, так сказать, к хабитусу, вот, к анатомии человека. То есть, когда сильные отклонения, они заметны. В общем, например, там в стиле роколь, там, там, например, барокко, там, то есть, вот они как-то своими такой, в общем, дополнительными деталями бросалось в глаза все это. То есть выделены какие-то особо наверченные модные вещи. Ну, то есть там какие-то ненормальные там абсолютно платья у женщин там и так далее.
С корсетами.
Да, и вот эти вот тенденции, они на самом деле имеют сейчас свою, ну, аналогичную цикличность, только у них за счет там развития технологий и так далее, то есть есть какие-то повторения элементов, то есть там, например, ну, например, что-то такое жабо на шее, и здесь, например, шарфами эти начинают там, да,
или еще что-нибудь там. А вот, извиняюсь, что за кабель перебиваю, но просто пока не ушла мысль, вот это компьютеризация, понимаешь, и полная информатизация, так сказать, общества и индивидуума, она, соответственно, должна как бы отразиться и, ну, на моде, но с другой стороны, поскольку человеку ни до чего не будет дела, то как ты считаешь, как пойдет развитие вот одежного бизнеса, я имею в виду одежки, если вообще это будет? Потому что может произойти так, что будет просто один, так сказать, мошонничество-вульфный мешочек, ну, прикрывающий гениталии, генитальный, так сказать, мешочек, и все. Потому что не нужно ему, сидя дома за этим компьютером, там, изобретать какие-то модные шнурки, модные платформы для мёшек, там, шап. Например,
ну, да. Слушай, вот интересная мысль. А почему сидя дома?
Ну, мы берем же сейчас не, как тебе сказать, я взял не тот момент, когда все это разовьется дальше, а тот момент, который будет, скажем, ну, придет где-то в течение, может быть, ближайших лет 15.
Ну,
когда...
ну а почему сидеть?
А ему не надо будет выходить никуда.
А почему?
Ну, потому что у него все под рукой будет.
А что?
А за продуктами рукой? Он сможет выйти и так.
Так подожди, а почему ты не считаешь, что компьютеры приобретут какой-нибудь вид там записной книжки, там, а по функциональным возможностям намного шире?
Думаю, вряд ли. Объясню почему. Потому что, так сказать, записная книжка нужна человеку очень такому мобильному, который, так сказать, много и часто передвигается. А человек, который много и часто передвигается, постоянно познает мир. А если мир можно познавать, основываясь на информации, которая сама к тебе идет, то ему не нужно передвигаться. Поэтому да, такие компьютеры да, и не будут в обиходе.
Может, мода такая будет, что вот существовать такая согласен. Оболочка у каждого, согласен. Типа пузыря,
в который
презерватива.
Там
ты в нее заходишь, она свободно перемещается, ты можешь, выйдя куда-то вне дома, и там не подвергнуться там нападению со стороны гопников, там, например, потому что она будет достаточно так защищенная.
Это один
и
из путей,
и ты будешь
да.
все как бы да. видеть там и шляться вообще с утра до вечера где угодно. И это даже мода появится вот болтаться в этих презервативах везде, значит,
повсюду,
в этих
просто.
Глобуляриях, да.
А это хорошо, я согласен, это один из путей развития моды, но тем не менее не нужно отрицать какой-то и другой стороны, неизвестно к чему это придет. Вполне возможно, хотя опять же, вряд ли, я повторяю, вот основываясь на тех моих как-то
изысках. Потому что
изысков...
сама тенденция, понимаешь, должна вытеснить из коробки, потому что вот это началось после войны, когда всех загнали в типовые здания, вот, и, по-моему, кризис должен как-то уже преобразоваться, что ли, потому что сейчас только эти, ну, начали переосмысливать, появились какие-то новые варианты построек. И я думаю, просто сама тенденция моды будет развиваться таким образом, чтобы как-то реально вытеснить человека наружу и для этого создать условия. не такие вот, например, псевдоусловия, типа там зонтик от солнца там и какой-нибудь там для пикника там холодильник, а именно такие вот, типа вот необычные вещи, которые там переместят тебя, так сказать, на волю.
Угу. Вот. Нет, ну вполне возможно, потому что действительно как бы просто отдельный, на мой взгляд, очень угу. интересная, так сказать, тема для рассуждения, разговора и для анализа, кстати, это домашние моды, то есть дома, ну как мы ходим дома, понимаешь, угу. потому что шлепанцы, треники и что там еще, вот это одна, а почему ты так сморщился, вот это есть на коленках и на заднице висят штанцы, треники, многие так и по городу ходят.
По-моему, когда человек да. одевается в это, когда он вечером или утром, он должен что-то ощущать, наверное.
Как ты думаешь? Да, должен.
Ну вот что, он свою полноценность или наоборот, он как-то должен же к этому относиться.
Должен, вот это и есть тема для анализа. Вот
когда, например, женщина одевает так называемую домашнюю одежду, она же...
Давай опишем ее,
понимает, же понимает, да. что она уже не женщина, она уже не сексуальный объект, она уже не интересная.
Послушай,
ну почему она так делает? Неужели так ее там грузит вот эту вот...
Тут ты немножко, вот мне кажется, немножко ошибаешься с точки зрения ее восприятия, да, своего внешнего вида.
Я пытаюсь понять, что человек думает в этот момент.
Вот что он думает в этот момент. Я тебе рассказываю. Он в этот момент думает следующее. Я начну сверху, можно? Сверху. Значит, на голове у меня замечательный пучок с красивой заколкой. На мне одет замечательный свитер ярко-розового цвета, в котором выступает мое вымя. Этот свитер опускается чуть ниже ляжек, то есть туда ближе к коленям, для того, чтобы была маленькая интрига, чтобы как бы соседки Каева наше ведро думали, а какие у нее на самом деле ляжки и ягодицы.
Нет, имеется в виду халат, вот в котором в больнице ходят.
Ну
вот.
Это совсем, ну Андрей, вот. Ну это все равно, что голым ходить. Ты не бери извращение, я тебе говорю. Нет, наиболее...
Это, по-моему, самый массовый вид одежды.
Нет, я с тобой не знаю. Самый массовый вид одежды — это этот свитер, чуть выше колен, треники и обязательно шлепанцы, обязательно с какой-нибудь прибамбаской. Либо это должен быть бантик, либо помпон, понимаешь? А это тоже красиво с ее точки зрения.
То есть это должно быть, с одной стороны, как бы сказать, очень рационально и не без доли кокетства, хочешь сказать.
Конечно, безусловно.
А мужчина тогда это в штанах спортивных, что ли, да?
Ну вот здесь, понимаешь, мне очень сложно как-то определиться. С одной стороны, спортивные штаны наиболее ярко развитые униформы. Тут зависит от стоимости костюма.
Слушай,
от
бюджета, а если он вообще как-то вот... Ну, если вообще брать семью как ячейку, по идее, там должна там процветать какая-то заинтересованность половая. То есть вот, а он там, например, валяется пассивно. Это же, в общем-то, сознательный ход, там, что он устал там и так далее.
Вовсе не обязательно.
Но как он демонстрирует всего... таким образом, наоборот, как-то свою пассивность.
Ты вот понимаешь, тут несколько другая вещь. То есть тут в данном случае...
А
чтобы...
женщина, наоборот, активность символизирует. Она вот. Ходит и бегает, кричит.
Вот, там, и здесь самое главное, что происходит в мозгу женщины при наблюдении ею с твоей точки пассивно лежащего. То есть пассивно лежащий, то он понимает, что я пассивно лежу. И может быть, да, тем самым он сам хочет ей показать, что, дескать, я устал. Вот. Но она в этот момент может позволить...
А что устал? Нет, ну, это я образно. Мы должны рассматривать один контекст. Ну...
А какой бы он ни был,
что объединяет людей? Так условно нет, назовем
я
это...
Я тебе объясню, что объединяет. Каким бы ни был контекст, в ее голове, для нее, он в данном случае просто усталый, слегка сексуальный лев. О, вот
да
так. И чтобы он... Ну как,
давай,
при чем тут?
Давай,
да,
вот давай возьмем исходную точку. Что людей объединяет? Что
слушай,
загнало,
подожди секунду, мне нужно сейчас выйти. На одну минуту. Сейчас.
Куда?
Ну тут зовут, в окне он. Я вот тут вернулся просто там, ну, ты видел, если бы я не вышел, то были бы, может быть, серьезные очень проблемы у нее, и как бы пришлось выйти. А в гостях у нас базитолог Андрей Орлов, и я предлагаю вам задать ему какие-то вопросы по телефону 203-19-22. Только что мы обсудили одежду, и действительно, это так. Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы внимательно вас слушаем.
Доброй ночи.
Здравствуйте.
Александр, вот я бы хотел сначала вас поблагодарить за музыкальную паузу такую большую.
А, пустое, да что?
Из Чика Кореи, да.
А, да, вы любите этого композитора и певца, и танцора.
Ну, как танцор, да.
Танцор замечательный.
Как композитор отвратный.
Согласен. Но танцует сильно.
Сильно.
Да.
Вот, а вопрос следующий. Ну, размышление, может быть, такое.
Угу.
Вот я смотрю, у вас привязка к интернету довольно условная сегодня.
Ну, как условная?
Вы больше все о моде, значит, о животных каких-то.
Угу.
Ну, да ладно.
Не, ну, общем... вы можете направить нас на путь интернета истинный.
Да нет, ну просто, на самом деле, если апокалипсис, значит, грядет, то он, видимо, не из страны интернетом будет исходить, а все-таки от того же телевидения там или того, что уже создано и много лет действует, так сказать, на умы.
Угу.
Поскольку, ну, мне кажется, что вот любое удовольствие в любые времена стоило довольно дорого. Поэтому на каком бы этапе человечество ни находилось в развитии, оно всегда будет... За удовольствие хорошо, значит, брать большие деньги.
Ну, вот. А интернет это что, не удовольствие, и деньги там завязаны.
Ну, правильно.
Это, так это не, следующий не шаг.
Это будет доступно.
А ну,
это...
у нас речь шла о системе логики информации, скорее. Вы просто, наверное, первую часть как-то пропустили слегка.
Да. Нет, я с самого начала буквально.
А, так мы говорили, в общем-то, интернет, это, в общем-то, одна, как бы сказать, из...
Причин, не причин, признаков, нет, я бы сказал.
Это одна из форм доступа к полю информации, да. Свободного да. доступа. То есть да. все остальное... до сих пор существующее, является избирательным, и, в общем-то, то, что предлагают, весьма ограничено. То есть,
и все... проходит, извините, опять же, прошу прощения, что перебил, как мы уже говорили, через художественную призму тех, кто эту информацию дает, через того или иного журналиста, да? Вот. А в интернете вы можете, например, залезть в брюшко там, к любому живому существу и посмотреть, где там желудок, где что-то. То есть информация, в принципе, не предвзятая. И, ну, наряду с какой-то художественной информацией, приукрашенной, есть информация совершенно, так сказать, чистая и холодная.
Ну, понятно. А вы сказали, что, допустим, дойдет до того, ну, вы, я понимаю, вы фантазируете, что можно будет съесть буквально там курицу, не вставая с дивана, там,
угу.
подключив там датчики какие-то, да?
Да.
Да.
По-моему, это, не знаю, это... какие-то фантазии беспредельные.
Ну, на самом деле, заменители существует масса. То есть, например, если существует так... на самом деле, идея, так сказать, вот создания эрзаца, она, в общем, всегда кажется там далекой от реальности. Но, например, вспомогательные средства, которые, в общем-то, доступны сейчас, они вполне позволяют, там, например, симулировать какие-то вещи, которые раньше казались там нереальными. То есть, например, ну, я не знаю, там, перемещаться в пространстве. Раньше представлялось это только как там левитирование. Сейчас это можно с помощью авиации делать. Ну и так
да,
далее.
Вообще, то есть если
косвенные
такая...
вещи брать, то есть, которые мы... То есть, можно представить себе, что какие-то вещи, воздействующие на определенные коры головного мозга, там, например, с помощью или гормональные препараты, которые будут создавать иллюзии. То есть, например, использование каких-нибудь пустышек, так сказать, для создания вообще, в общем-то, приближенности к реальности. На самом деле...
Нет, прости, можно я немножко...
Мысль заключается в том, что вот идея сама, то есть доступ, а сам по себе уже сама... Ну,
техническое сам, воплощение, да. оно может быть следующим. К примеру, будет специальный жевательный джойстик, который нужно будет жевать, а посредством, так сказать, специальных каких-то воздействий на рецепторы, лопасть рта, будет создаваться тот или иной, скажем, искусственные какие-то вкусовые ощущения. К рукам будут подсоединены датчики с этой курицей. Ну, понимаете, о чем речь. А вы спросите, а как же насыщение? Да элементарно, там, скажем, внутривенно или как бы... То есть это вообще не проблема, потому что вот кормят даже через клизму борщом, да-да. Вот такие случаи зафиксированы. Поэтому техническое воплощение этого, оно как бы далеко не за горами. Нет, недалеко за горами. Нет, подожди, так тоже неправильно. В общем, оно тут, рядом, считай, за дверью.
Ну, сейчас проблемы в основном все всегда сводятся к идее, а технически, в общем, даже и не рассматриваются, потому что доступно, считаю, все.
То есть, знаешь, я о чем подумал, что, видимо, нужно просто отлавливать людей, которые генерируют идеи, и убивать.
Знаешь, в общем-то, вообще, со времен, так сказать, зарождения фантастики, вот эти вот вопросы реальности или нереальности, там, воплощения того или иного, они, как бы сказать, на 100% уже отработаны и будут воплощены. То есть те вещи, над которыми ты задумываешься, они, так можно представить логику себе развития, что они будут воплощены. Потому что...
Да, да, потому что если в мысли это родилось, то воплотить это будет уже дело...
Такая взаимосвязь существует.
Да. Я предлагаю немножечко отвлечься от темы нашего разговора, затем мы продолжим.
Если ударить Чебурашку по морде, то звук получится такой.
Я очень часто... моего опоссума...
Да, действительно, вот, кстати, такое, знаешь, позитически нужно делать вступление обязательно, там, на пюпитре, там, махать этой самой, как его зовут, с палитрой, да. В общем, еще в те времена, когда творил замечательный танцор и певец Жюль Верн, всем казалось это бреднями, однако, вот, пожалуйста, плавают разные корыза под водой, так что, действительно, вот, мне кажется, знаешь, что, так сказать, неверие людей... возможность реализации каких-то самых даже своих собственных сумасшедших идей подталкивает, в общем-то, их самих к апокалипсису. Что ты на это скажешь?
Нет. Насчет апокалипсиса я...
Загнул я, да? Понял.
Как-то однозначно выразился.
Ты одень эти, а то ты сам уж себя не слышишь сейчас.
Насчет логики просто вопрос. То есть интеллектуальный, так сказать, как бы произойдет сам пожирание. Вот что хотел я сказать.
Mm-hmm. Ну, давай послушаем звоночки.
Давай.
Одевай. Одевай. Вот это. Нет, не на это место. А, вот да, сюда. Здравствуйте. Вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
Я вот... Добрый вечер.
Добрый
да.
вечер.
Какой вечер?
Это утро. Неважно. Да. Здравствуйте. Вот. Да.
Мы тут с приятелем сидим вдвоем. На самом деле разговор о... точно об интернете начали чуть раньше, поверьте на слово. Вот. И тему разговора как бы немножко пораньше завершили, но сказали все то же самое. Вот. Просто я хотел спросить, насколько правомочен разговор об этом, когда все равно это случится через какое-то время.
Нет, ну это да. Интересно просто как гипотеза, почему бы там не поделиться так футурологическими мыслями.
Нет, а здесь есть, понимаешь, свое зерно в вопросе нашего замечательного интернолога. Вот, дескать, например, он к чему это спросил-то? Он, дескать, упрекнул, что, мол, дескать, вот сколько там показывают по телевизору об авариях, а все равно не свершаются, а люди, типа, дескать, время отнимают, вот. То есть мы же не предлагаем ничего рационального.
Нет, здесь,
взамен.
В общем...
это упрек,
почему?
Андрей,
я
это
предложил.
Упрек со стороны интернолога.
Дело в том, что как раз поиски и решения всегда проблемы, они находятся в плоскости создания самой проблемы. То есть, например, гипотеза, потом там, например, проблема, ее решение, оно всегда предусматривает в конечном результате еще проблему. То есть, так скажем, например, традиционная наука, она существует для того, чтобы сама себя содержать. То есть, создавая, так сказать, решая одну проблему, она создает еще парочку, чтобы, так сказать, оставаться при деле.
Чтобы, так сказать, кадры не сокращались.
Ну да.
Правильно. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы внимательно вас слушаем.
Алло, добрый вечер.
Добрый вечер.
Я вот дозвонил,
да.
Тот, вот сам первый звонок.
Угу.
Вот, вы знаете, я просто категорически не согласен вот не с этим, который сейчас был, а с предыдущим абонентом вашим.
Угу. А что он сказал, вот. Напомните, пожалуйста.
Нет, он просто говорил о том, что, в общем-то, всякие шаткие изменения одежды,
об одежде.
Они совершенно не имеют никакого отношения к интернету.
Не имеют, это был отвлеченный ведь вопрос.
Имеют.
Имеют, причем прямое.
А вы только что сказали, что не имеют никакого отношения.
Нет, это не я сказал.
Я сказал, что ли? Вы хотите сказать, что я это
нет,
сказал?
Нет, предыдущий абонент.
А,
не предыдущий, а предпредыдущий.
Правильно.
Ну вот. Все-таки как-никак не можно все-таки подсчитать коэффициент корреляции между, скажем, изменением тех же самых шапок, вот, хождением в презервативах.
Угу.
Вот, в общем, изменив какие-то там музыки, еще чего-то.
Угу.
Вот. И потом все-таки мы с вами серьезные люди, да? И нужно как-то вот более обстоятельно подходить ко всем вопросам, к тем же самым шапкам, презервативам.
Угу.
Вот, понимаете, да?
Да.
Вот, в общем, мое замечание такое вот.
Ну, давайте вот. Вы начните, мы продолжим мысль. Насчет серьезности просто хотелось бы уточнить.
Нет, ну как-то нужно более обстоятельно говорить. Все-таки...
Ну, как пример, вот давайте, вот что бы вы хотели услышать, вот что вас мучает, что вас волнует. Вот, наверняка, что снится вам в ваших кошмарных снах?
Нет, зачем?
А, ну,
просто вот, если речь идет, так сказать, о главных уборах, так сказать, они же имеют две всего. Одно функциональное назначение, другое модное, да? Вот, третье сейчас...
Ну, во-первых, меняется как функциональный головной убор, потому что если люди будут сидеть, скажем, в дома или там в офисе в своем, за компьютером постоянно, или там не за компьютером, во что он превратится в будущее, может, это будет какой-то холодильник, перед которым будет сидеть, достать оттуда продукт, там уже будет стоять там монитор, клавиатура там внутри.
А я думаю так, что скоро компьютеры приобретут, так сказать, тип такого... кожного, вообще, типа кожного покрова, то есть можно будет это надевать и чувствовать себя как
или,
бы...
Или, скажем, пломбе в зубе, да?
Ну, это какой-то на какой-то похож на мультфильм про шпионов, там, в пломбы. Это... Ну, может быть и так. Ну, короче, когда человек, так сказать, будет привязан к нему в буквальном смысле, то есть когда он не будет зависеть, так сказать, от сети, там, электропитания и так далее, то есть когда полностью подключен.
Там, да, конечно, солнечные батареи, там, понятно.
Да, а может какие-то другие формы.
От ходьбы, например.
А, кстати, насчет энергии очень интересный вопрос.
Интересно.
Давно.
Спасибо вам за звонок.
Нет, я просто хотел спросить по поводу обстоятельности. Как раз, например, поговорить конкретно о том, когда вот в институтах будет вводиться этот самый предмет.
Угу. Предмет апокалипсисологии, что ли?
Да, конечно.
Понятно. Это же научная деятельность.
Это же конец. Его, он для того и существует, чтобы его оттягивать, понимаете?
А, угу. Да.
Спасибо за вопрос. Действительно, почему бы вот вашему институту наука, в Думе не рассматривать?
Формальная наука, поскольку она там всегда, в общем-то, зависит от экономии, от вложений, от материальных, она никогда не будет рассматривать подобный вопрос.
Даже и не станет.
Вот. А с другой стороны, в общем-то, это, ну, удел был в основном теософов и философов, так скажем. Поскольку, например, рассматривать конец вещей и находясь, так сказать, в процессе их создания, смысла нет. То есть, да? Зачем говорить там о развитии и зачатии, если готовишься к смерти? То есть, вот так, вот такой...
Ну, разве чтобы оправдать свою бездеятельность.
Нет. Да. Это, ну, пусть будет да. Я хотел сказать вообще о типах энергии.
Добрый,
то есть, вот если в свое время там затрагивались рациональность, там, например, или последовательность мысли, то у меня в свое время существовали такие гипотезы, ну, причем она не безосновательная. В общем-то, эзотерически предполагаются, в общем, четыре основные стихии, там, ну, с несколькими колебаниями, то есть существует там пятая и, может быть, шестая. Ну, основные, в общем-то, они очевидны, там, в огонь, воздух, земля и вода. Вот. До сих пор используются энергии, причем земля и вода в эзотерике считаются негативные элементы. Вот. В общем, доминирующими негативными. То есть в воде доминирует влажность, в земле холодность. А позитивные источники, позитивные элементы, это, соответственно, огонь и воздух. Вот. Ну, собственно, мысль такая существовала, что все источники энергии, которые до сих пор люди используют, все негативного происхождения. То есть, начиная от угля, в общем, дерево тоже корнями своими питается из земли, и заканчивая ядерной энергией, которая вырабатывается тоже, в общем, из руды и так далее. То есть энергии позитивного плана, то есть такие, как, например, энергию там воздуха, водорода или составных, там азот или там солнечных лучей, вообще не используют. То есть это, вернее, существует, но это очень недоразвито. Это какой-то процент там, например, как если говорилось о каких-то там ветряных мельницах, да, или генераторах.
Их много стоит очень. Я просто к тому, что это ведь совмещение двух, понимаешь?
Несистематичное употребление, во-первых. Во-вторых, да, сама научная мысль, она по этому пути не идет.
Не идет. А почему?
Ну, потому что чем глубже ты, так сказать, зарываешься в проблемах, тем больше у тебя работы будет. Соответственно, если ты используешь негативную энергию, ты используешь, ну, создаешь массу проблем.
Послушай, ну вот я почему зацепился за ветряные мельницы, что тут энергия воздуха и энергия дерева. Это компромисс между негативной энергией и энергией позитивной. В какой-то
энергия
степени.
Дерева, что ты имеешь?
Ну, как мельница еще сделана из... Ну, дерево, я условно...
Это уже не
там.
Энергия, это, ну, как бы сказать... Ну,
механизм, все равно это задействовано.
Нет, ну, я не говорю,
Энергия ветра тоже есть, значит, воздух, понимаешь?
Ну, понимаешь, мысль научная, энергетики, они, или кто там, в общем, работает над топливом и над энергоресурсами, они... работают в направлении совершенно противоположном. Да. Они недрами пользуются, а не внешними источниками, которые по своей, так сказать, отдаче, они совершенно разные. То есть, например, люди, если брать по темпераменту, например, оптимисты, сангвиники, они все, в принципе, как бы позитивного происхождения, меланхолики, всякие там флегматики, параноики и прочее, то, что вот принято считать, угнетенные личности, все, в общем-то, принадлежат к иньской энергии, в общем, к женской стеме, ну, то есть вот к негативной энергии. Ну и, соответственно, отношение к ним. То есть всем нравятся сангвиники, никому не нравятся меланхолики. Ну, так, если брать вот примитивно, то есть само расположение самой природы, оно располагает как бы к сангвинистическому, к позитивному. А спрашивается, почему научная мысль там работает в противоположном направлении? Только для того, чтобы кормить саму себя. То есть, например, использование там ну, ресурсов земли
требует,
она порождает кучу проблем. Вот эти бомбочки валяются сейчас, они, конечно, как пугало, она хорошо работает, сдерживающий фактор, сколько уже войны не было, потому что, в общем, как сдерживающий фактор работы, нельзя жить на страхе, то есть у нас побуждение, получается, миролюбие такое вынужденное от страха, а не от, так сказать, доброго намерения, то есть... Получается, что мир держится на страхе, а не на, так сказать, не на позитивном понимании этого смысла.
Ну, а ты знаешь, а, кстати, это ведь вот страх, это, так сказать, привилегирующее чувство, с позволения сказать, в животном мире. Почему, например,
нет,
орел не нападет на агрессивного кролика, если кролик ляжет?
Ну, с чего ты взял, что если бы ты понимаешь, что страх
как?
Это...
Он и есть главный сдерживающий фактор в случае какой-то агрессии, тем не менее. А ты думаешь, гуманизм?
Причем тут страх? Страх – это какая-то эмоциональная реакция защитная, которая, в общем-то, призвана, так сказать, просто, ну, в аварийном смысле сохранять жизнь.
Ну,
опасение.
Все остальное, опасение.
Она не является основной. Основное – это работа сердца позитивная, относится к солнцу, к позитивной энергии. Витальность, вообще жизнь – это тепло. И теплое, влажное, подвижное, а мертвое, холодное и неподвижное. Вот страх, когда при чувстве страха каменеют там и так далее. То есть каменеют. Это негативное.
Послушай, а ну, у некоторых наоборот, некоторые обмякают. Я вот видел одну, то есть я типа на нее нашумел, она обмякла. Это что, хочешь сказать, что ты исключил? Нет, обмякла прям.
Что обмякла?
Прям вся.
Что у нее обмякла?
Все обмякла.
Но она в таком состоянии жить может?
Ты знаешь, она... ну, может быть, там какой-то короткий, аварийный, целиком согласен.
Ну вот.
То есть, да. Ну, давай следующий звонок. Или давай. У тебя как бы есть что давай еще? Да. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
Доброе утро. Доброе утро. Я правильно понял, что основная идея заключается в том, что безграничное использование информации приведет к апокалипсису.
Совершенно правильно.
Правильно поняли.
Вот, но получается как, что сама суть развития же такая, что никто никогда не будет пользоваться безграничной информацией. Даже вот буквально на днях уже интернет, американский суд постановил же провести чистки в некоторых. То есть идея в том, что не будет такой ситуации, когда информация будет вся бесконтрольно доступна любому пожеланию человеку. Так же, как сейчас. Так же, как с теми же библиотеками. Ну, просто это приобретет какой-то другой уровень, но контроль какой-то он же все равно, безусловно, будет.
Ну, на самом деле, мне кажется, такие акции, как суд и вот вопросы контроля, они в качестве рекламы выступают. И здесь, скорее всего, работает как раз в пользу развития этой сети. Вообще этой сети. Потому что всегда найдутся какие-нибудь варианты обходного пути. То есть, раз сама по себе принцип сам по себе паутины появился, то, ну, например, существуют контролирующие серверы. Там страна может там и закрыть доступ через свой официальный сервер. Но поскольку существует эфир как спутниковая связь, почему не, например, в конце концов появится какая-нибудь федерация свободных, так сказать, людей, которые просто на свои деньги отправят свой спутник, который вообще никем не будет контролироваться.
Да.
Вот. И в данном случае паутина будет работать уже бесконтрольно.
Да, здесь есть, даже, понимаешь, деле... вот давай просто вот прям к событиям недавних.
Будет, будет даже вот, если это все ограничено телефонными линиями, то уже, в общем-то, есть возможность пользоваться там, например, если спутниковая антенна есть для телевидения. То же самое можно использовать и в качестве компьютерной связи. То есть здесь тенденция сама по себе, она развивается в степени свободы как раз. И вот это и является причиной безграничной возможности к доступу.
Ну вот смотри, вот радиослушатель сказал, дескать, такую фразу, что типа через суд какие-то ограничения. А вот смотри, я говорю, недавние события там, по-моему, в Югославии, да, где закрыли там какие-то последние независимые станции, которые официально объявили, что мы, дескать, теперь будем вещать через интернет. Вот конкретный пример. А тут какой-то смешной суд, какое-то там ограничение. Тут все на уровне как бы вообще информации, которая не устраивает, так сказать, политическую правящую там партию целой страны. И то как бы по барабану всем. Так что нельзя себя этим, да, тешить себя этим совершенно нельзя, я согласен.
Почему тешить? Человек может наоборот, он как бы переживает, что это дело как бы начнет развиваться, что начнет запрещать. На самом деле запретить это никто не может.
А мне кажется,
почему
он как раз... А может быть,
стал,
кстати, и переживает, что, дескать, да.
Именно
да.
Вот сейчас, когда у нас здесь как-то более-менее разобрались с режимом, с нашим прошлым.
Угу.
Ну, сама ситуация сложилась так. Если бы, так сказать, режим сам не пришел в такое состояние, не сам, вернее, обстоятельства не сложились, то представляешь, при нынешней вероятности, вот, например, ну, связи и системы этой связи, то сколько бы он продержался, ну, не знаю, часы считанные.
Да. Слушай, а вот как бы такая мысль пришла в голову, что как бы уничтожение фирм, производителей компьютерной техники.
Любое действие, вот, да. Любое действие, оно, в принципе, оно развивать будет только эту жилу.
Вот какой монстр.
Да.
Но не
вот
ты, имею в виду интернет сам,
да. История показала, что любые, в общем-то, например, Ну, например, борьба Гитлера с большевизмом породила вообще распространение этого большевизма на Африку и так далее. Ой, то есть это вообще, вот эти вот агрессивные меры, они очень популярны, но они имеют, так сказать, затяжной, да, но такой отсроченный, слегка депонированный, ну, такой, в общем-то, кинетическую отдачу приличную.
Следующий звоночек. Да. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот, такой вопрос. Вот, если я, например, хочу стать базидологом.
Кем-кем?
Базидологом, профессионалом.
Не базидологом, для этого вам нужно хотя бы научиться правильно слово писать. Ну ничего, да, продолжайте.
Да, проблем у меня с этим. Угу. Где мне надо учиться?
Угу.
Это первый вопрос.
И второй?
И второй вопрос. Вот если я уже живу в виртуальной реальности,
угу,
то, ну, что мне делать, во-первых, как мне выйти?
Из этой реальности делать. Да. Угу. Понятно. Спасибо. Спасибо за вопрос. Ну что же, вот Андрей, первый вопрос непосредственно к тебе.
Если человек ищет выход, он...
А, ты со второго начал, дескать. А? Ты со второго блюда начал.
Ну, это является одновременно и первым.
А, тоже правильно.
Ну, то есть, если человек ищет выхода, он, по идее, так или иначе, находится в заинтересованном состоянии. То есть, вот, взять, например, там, к примеру, алкоголик, которого там это состояние гнетет.
Угу.
То есть, он, у него идея возникает выхода из этих состояний. Выходы
поиск, человек разные. В поиске находится.
Да, но он динамично все равно живет своей жизнью. Поэтому, в принципе, у каждого существуют там проблемы, ограниченные нашими возможностями и нашей материальной сущностью. Там, например, тело наше имеет ограничения. И, в принципе, вот самый экспансивный там время – это рост, период роста. То есть, когда там организм растет, и, в общем, когда природа удовлетворяет себя, то есть там на уровне развития, ну, законченного развития, он приостанавливает этот рост. Вот. Также и со всеми остальными вопросами у нас в жизни. То есть они имеют начало, развитие и завершенность какую-то. Вот. А вот эти вот пути, там, вернее, там, попытки там, найти выход из положения всегда, они, как правило, ну, являются показателем динамичности состояния, что человек живет. Потому что когда находится выход, он выходит, и проблем не существует. Просто единственное, так да, сказать, вот просто большинство, в общем-то, находится в состоянии общения таким образом. То есть существует огромная армия там продавцов, покупателей, там психологов и их подопечных, там политиков и их, так сказать, вассалов. Так сказать, вообще, ну то есть на каждой курице найдется петух, там, так скажем. То есть вот существует круговорот вот таких вот взаимосвязей. Поэтому наличие вопроса просто показывает всегда, что ну, существует жизнь, динамика существует.
Вот. Ну, а понимаешь, в чем дело, что как бы вот ты сейчас, так сказал, дал знание человеку.
Да.
Да, но ты его, скажем так, в какой-то степени даже самортизировал, утешил. Вот. А это утешение, как бы не внушит ли оно ему пассивности какую-то, и тем самым не убьет ли его вот эту динамику наглухо. Вот о чем я сейчас подумал. Ну, дескать, ты ему сказал, у тебя все нормально, он перестанет искать, как говорится, выход, и целиком смирится.
И найдет его.
Ну, будем в это верить.
Ну, то есть, когда вопрос не будет, соответственно, и выходов не надо будет.
Правильно.
Ну,
как все
просто. Вопрос философии, конечно.
Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
А я вот что подумал, да? А может, мы все уже давно в апокалипсисе пережили, может, мы все тохлые, а интернет — это возвращение к живому.
О, подход, спасибо. О, да. Еще какая мысль, прям. А, слушай, а мы же вот сказали, что любая мысль, так сказать, она всегда способна воплотиться. Вот он прав.
Да, мы идем, вот как бы сказать, с плюса, он с минуса. То есть, на самом деле, как негатив, позитив существует в мире, да? То есть, человек может себя поставить, так сказать, ну, диаметрально в противоположную сторону. Ну, так сказать, нулевая точка, она от этого не изменится. Просто там в плюс 3, минус 3, там вот так, так сказать, вот.
Даже знаешь, это напоминает рыбацкую сеть, больше улов будет.
Да. То есть сама по себе приставка, то есть вот там, например, с другой стороны, она просто символизирует какую-то тенденцию, например, к, к оригинальности, там, или же наоборот, ну, скорее всего, так, что противопоставление негативное там, или, ну, в общем, противопоставление какое-то, обратная сторона Луны, там, черное, белое и так далее. Вот.
Хвост, морда, опять
да.
же.
То есть, если человек понимает так, что мы уже пережили и возвращаемся, то есть мы шли как бы к нулю, а теперь пошли в минусовое уже отчисление, то есть 0, минус 1, минус 2.
Слушай,
минус
ну подожди, тогда с его точки зрения, с его позиции мы должны были когда-то пройти этот 0, то есть он-то возвращается к нулю из минусовой позиции, насколько да. я... То есть, значит... Мы, к сожалению, ему этот вопрос не задали тогда, где был ноль вот, в его позиции.
Но это не так важно.
Ну, почему? Может быть, это многим интересно.
А, ну да, потому то что... есть использовать как, в принципе, информацию
да.
о человеке, как, в общем-то, мерило, да?
Да, там, да, сказать, исключительно.
Как... Ну, в общем, да, это интересно. Ну, так получится какая-то теоретическая модель, такая нулевая точка какая-то с помощью вот, если это действительно так.
Мы же могли бы сопоставить что-то да. где-то как. Ну, увы, увы. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем. Алло.
Алло.
Да-да-да.
Здравствуйте.
Здрасте.
Мне вот для рассудка
вы знаете, пожалуйста, вот чтобы было понятнее, немножечко отойдите от приемника с трубкой, потому что заводится.
А, вот так вот?
Да-да-да. И теперь говорите.
Вот. А скажите по поводу информации.
Да.
А тут в чем дело? В количестве или в качестве этой информации? Потому что информация бывает разная.
Угу.
Вот. Вот если там, допустим... Или дело, что если очень много этой информации...
Нет, спасибо,
потому что такими вещами надо, я чувствую, осторожно себя вести.
Спасибо, спасибо.
Вот, какие меры предосторожности? Ну, я понимаю, что всего от всего не застрахуешься, но хоть какие-то элементарные нормы безопасности же есть наверняка.
Спасибо, спасибо. Действительно, кстати, очень такой жизненный, потому что многие сейчас сидят и думают, вот они разговаривают, вроде там такой вот гость пришел, типа, дескать, ответственный, а как бы, может быть, он нам даст этот... фаллический предмет, который называется в сказках палочка-выручалочка. Вот давай что-нибудь изобрази.
Так вообще сам по себе вопрос, смотри, если существует информация, которая уже является частью, причем приемлемой частью, большинство, в общем-то, приняли ее как должное. То есть, ну, люди, в общем-то, так сказать, ну, социально развитые или там, так сказать, социально активные, вообще, так сказать, ну, вот, находящиеся в рамках, так сказать, политической жизни или какой-нибудь информационной структуры в сети, они либо пассивно, либо активно находятся в ней. Что касается контроля этого количества, или здесь, в общем-то, невозможно что-то предпринять, именно вот как у нас принято бороться там с чем-то, то есть мы пытаемся противодействовать или, например, хотя всегда существовали два вида воздействия, там, лечение, например, симпатии и антипатии, то есть, например, здесь имеется в виду, поскольку это влияние рассматривается как, например, как среда обитания, просто, например, в этой среде можно находиться бессознательно и другой момент там находиться сознательно, то есть, когда... речь шла о логике и о знании, то есть вот об интеллекте и знании, то есть когда голая информация, являющаяся, как бы сказать, уже, ну, в общем-то,
ну, как цифра назовем ее.
Цифра.
Цифра. Пусть будет цифра. Ну, да, то есть это как бы цифра или по-другому спицы ее можно назвать.
Ну да, ну, например, в общем-то, можно из какофонии выделять там, так сказать, гармонический ряд какой-то. Да. Это ну, одно дело, да. Или возникает потребность такая. Ну, мне кажется, большинство людей современных, просто вот людей, которые там имеют понятие о, ну так, интеллектуалы, там, например, они, в принципе, очень сильно зависят просто от, от этого информационного поля, так или иначе. А, значит, превращать это в знание, это, в общем-то, удел людей, там, ну, так скажем, талантливых, одаренных. То есть, когда они, ну, например, буквально это выглядит так. Например, человек пассивный полностью информационно. Он, например, смотрит ящик там, например, сериалы. Это просто показывает его качественное состояние жизни в этой, в этом поле. Например, человек, например, который как-то созидательным трудом каким-то занимается, он к этому почти не прибегает. Или какая-то вещь, которая там происходит, она может просто развить в нем какой-то импульс к идее, идею какую-нибудь или еще что-нибудь так. Вот. Второй вариант – это находиться, собственно, в качестве, ну, уже посредника в передаче этой информации. Ну, то есть, вот работники этой информационных агентств или пропагандирующие вообще подход. То есть
журналисты,
да, но журналисты.
Труженики перьев и диктофонов.
Да. Вот. В общем, переоценка. И здесь, в общем, тяжело как-то сказать, защищаться или, ну, как бы сказать, фильтровать это. В принципе, единственное, так сказать, вот духовное начало, которое в человеке есть, и животное начало, оно является спасительным.
Вот синтез этих двух начал, да, даже как бы удачный синтез, потому что, к сожалению, вот самая главная беда человечество, это в том, что этот синтез, он присутствует, это духовное начало и животное, но вот их совмещение, оно не всегда концы с концами, то есть они сходятся не в очко, а в глаз, понимаешь, в чем проблема? Вот если оно сошлось по-грамотному, как бы, то здесь уже вырабатывается информационный иммунитет, а есть информационный, так сказать, спид.
Спид.
Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
Алло.
Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы внимательно вас слушаем.
Доброе утро уже.
Здравствуйте. Да.
Я вот хотел вопрос такой задать.
Угу.
У меня много знакомых, которые, купив себе компьютер и получив возможность доступа в интернет, ушли в это дело с головой. То есть вот они как раз приблизили к тому состоянию, о котором вы говорили. Они вот забывают уже, что такое нормальная стрижка, что там есть ли там личная гигиена, там что там, одежда какая-то хотя бы. Он не выходит.
Да, ну, понятно, и суть вот как бы.
И вот да. Суть вопроса такая еще есть, как бы категория людей, это жертва все виртуальной реальности, скажем так. Есть вот категория жертвы рекламы.
Есть.
Телевизионный.
Есть.
Например, вот соседка моя, она выписала себе пластыри там для похудания, облепилась ими, и я даже не могу поговорить с ней.
А у меня один товарищ, больше того, извините, что я так как бы беспардонно перебиваю вас, но тем не менее это к теме. Вроде бы нормальный парень, купил себе Аплекс, и теперь вот с ним даже, извиняюсь, в туалет ходит практически. То есть совсем с ума сошел. А был вроде такой, подавал надежды, сообразительный был, смышленый.
Что, прям взрослый человек, да?
Ну, взрослый, то есть где-то там, по-моему, года 67-го рождения, и к тому же, назовем это так, преуспевающий бизнесмен.
То есть мужская
мужская особь, да, ну попала здорово. При этом раньше, как бы, эта особь, она была, ну, скажем так, в какой-то постоянной оппозиции, вот общебазитическим таким средством массовой информации. И вдруг Натя заявляет мне такую вот, такое выступление передо мной исполняет. Я был крайне удивлен.
И она вам не предлагала попробовать?
Нет, я сразу сослался на то, что мне нужно поливать герань, и, в общем, положил трубку.
А вот суть вопроса моего.
Да.
Вам вот лично кто симпатичен больше? Этот вот вонючий компьютерщик или вот эта Клава, облепившая себя там этими памперсами, там, этими пластырями? И вот, Александр,
да.
Извините, вот у вас вроде скоро юбилейная передача 200-я.
Кстати, я посмотрел, это практически передача перед Новым годом, но я должен всех предупредить, кстати, спасибо. Да, спасибо вам за звонок.
Может быть, вы там про птиц расскажете, как поподробнее, такую большую передачу сделаете, поскольку это красная, так сказать,
да,
можно сказать, тема.
Понятно, спасибо. Спасибо за звонок, Андрей. Небольшую вводную суть. Дело в том, что, скорее всего, в следующий раз, как бы, наверное, программа «Монмаранси» не выйдет в силу того, что коллектив уезжает в поездку, там, в гастрольную. Вот. Но получится, что предновогодний выпуск, это будет, видимо, 199-й, а не юбилейный. Так что юбилейный будет уже в следующем году, если доживем. Вот. А что касается этого вопроса, видишь, наш радиослушатель так ассоциативно, я бы сказал, проследил, так сказать, пути твоей мысли, моей мысли, нашей, я бы сказал так, мысли, и вполне, на мой взгляд, достаточно обоснованно сравнил две категории, казалось бы, разные, но попавшие обе, Клаву в пластырях и компьютерщика. Ведь на самом деле в данном случае, как ни крути, а компьютерщик, который сидит у интернета, мало чем по своей сущности отличается от Клавы в пластырях. Что бы ты на это сказал?
Ну, если взять проблему, в общем-то, целиком, да, у каждого из них в отдельности, то получится одна общая. То есть, например, у человека, который с компьютером занялся, он, в общем, предпочел, какой бы, ну, как бы сказать, стиль сам презентации подобный. На самом деле интернет, в общем, для скрытых эксгибиционистов очень хорошая вещь. То есть, это как бы косвенный доступ, в общем-то, ну, как бы тебе сказать, общение, защищенность, защищенное общение. То есть, на самом деле, оскорбить можно и через интернет, но это как бы
по морде,
да, получить, да, тяжелее. Да. То есть вот, например, те, кто склонны именно к такого рода вообще, например, поведению, или опасаются там вот подобных там вещей, или же, например, так скажем, ну, просто интерес какой-нибудь испытывают к, там, например, там, к подглядыванию или еще что-нибудь такое.
То есть какие-то такое скрытые, я бы сказал, да, как это сказать?
Скрытые формы, ну, может быть, и... Кстати, здесь может быть и наоборот эксгибиционизм, то есть скрытый. То есть попытка там презентовать себя тоже таким образом, чтобы это... Ну, поскольку... Как бы у той, значит, дамы тоже, значит, проблем с этим образом.
Ну, явно,
ну,
то есть, да, там, то есть на лицо.
То в корне, мне кажется, здесь, в общем-то, похоже очень.
Ну, ты понимаешь, в чем дело?
Все-таки, конечно, это различается.
Все-таки, а качество, мне кажется, различается в том, что как бы у пользователя вот интернетом и компьютером у него как-то, ну, запрос немножко выше, он о своей тушке заботится, как ни странно, меньше.
Ну, на самом деле, если брать уж совсем буквально, то для мужчин, так сказать, это второстепенным является.
А, кстати, вот мне интересно вот заметить, что практически за все время нашей беседы очень мало позвонило дам. Я бы сказал, вообще ни одна не позвонила. У меня такое ощущение, что большинство из них, подавляющее, даже не понимает, о чем идет речь, что такое интернет. Может быть, они, конечно, слышали где-то как-то, но очень сложно вообще встретить даму-компьютерщицу в полном смысле этого слова. Вот я даже помню сам, вот ты, когда вот делал замечательные обложки к моим, так сказать, произведениям аудио, вот ты как-то говорил, что тебе приходилось работать с компьютерными дамами, которые там на верстке что-то сидели, и все, ужасался, дескать, ну что же это такое, что же это за глупое такое вымя. Вот, как ты считаешь, может быть, именно, так сказать, бабцы и спасут этот мир от апокалипсиса, поскольку не попадут на эти компьютерные штучки, а? В силу своего менталитета.
Ну, на самом деле-то дело не в компьютерах, сколько я тебе раз уже говорил, а в системе информации. Просто интернет — это иллюстрация. На самом деле, что касается дадам, то они сами себе хороши, то есть помимо там компьютера они, в общем-то, опасны. ну так скажем, ну, являются тяжким испытанием для всего человечества.
Ну что же, и на
хотя этой... насчет вертки-то я, по-моему, не знаю, лучше не найдешь, чем женщина-оператора. Она тебе будет сидеть там, долбать сколько.
Ну, все равно вот тебе не угодишь. Прям. Даже в роли, так сказать, верстательница, она, я помню, тебя здорово взбесила.
Ну, бывают накладки.
Да. И на этой ноте, я думаю, нам и пришла пора попрощаться с Андреем Орловым и со всеми вами, уважаемые геройские орлы. Я думаю, наша встреча с Андреем, так сказать, уже она не первая, но она и далеко не последняя. И, так сказать, мы неоднократно вернемся еще и к этой теме, и ко многим другим. Всем спасибо, всем до свидания. Все, как говорится, на горшочек и спать.
Make sure!